Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 90. И сегодня, как всегда, в студии Анатолий Кулаков.
И Игорь Лабутин. Всем привет!
А также большое спасибо за помощь нашим постоянным помогаторам. Александр, Сергей, Владислав, Шевченко Антон, Лазарь Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ярыгин, Сергей Безенко, Александр Лапердин, Ольга Бондаренко, Дмитрий Сорокин и Сергей Краснов. Спасибо, друзья. Спасибо всем, кто нам помогает. Если вы хотите присоединиться к этой бравой компании, заходите на наш сайт на Boosty и посмотрите, что там у нас интересненького творится. Так, вроде все, да? А каких официальных объявлений у нас больше нет? Пойдем сразу к темам?
Да, пошли к темам. Тем более их у нас сегодня есть. У нас прям сегодня плотненький выпуск, но почти без новостей от Microsoft.
Так ну ведь? Да, Microsoft как-то, ну, по крайней мере, команда C-Sharp совсем не работает или... Что они там делают, вообще пока непонятно, может, готовят нам какой-то большой сюрпризик, но немножко какие-то ошметки от Microsoft достаются. Я думаю, что самой большой новостью прошедших недель это был релиз Гарнета. Если вы упустили, то как раз мы сейчас вам и расскажем, что же за чудо такое.
Слушай, Microsoft... А вот прежде чем мы начнем рассказывать, это прямо релиз-релиз или это какое-то там превью, не превью, в каком оно сейчас состоянии?
Слушай, а вот это вот хорошее какое-то замечание. У них нигде, по крайней мере, нету, что это бета, превью или что-то такое. Знаешь, когда обычно выпускают, они пишут это практически в каждой строчке. Ага. Здесь просто называют Гарнет, типа хай-перформанс и все
ну,
такое.
Просто выложили какую-то штуку в каком-то состоянии. Ну, я видел, даже у них там есть какой-то родмэп. Ну, видимо, да. То есть, пока непонятное состояние, окей. Ну, ладно, давай расскажем, что же это такое.
Ну, смотри, по крайней мере, версия у него 1.02. То есть, как бы намекает, что версия 1, значит, может быть уже какой-то релиз.
Production ready.
Ну, уже production ready, да, хотя бы там не 0.587. Для тех, кто не в курсе-то, давай объясним. Гарнет. Microsoft выложила новое приложение, можно назвать это так, в open source, на GitHub, все как положено. И это Remote Cache Store. Ну, то есть, по сути, обычный Remote Cache, который вам, скорее всего, знаком, если вы сталкивались с Redis, или Memcached, или вот что-нибудь такое. То есть, обычный примитивный key-value кэш. Ну, не то чтобы совсем примитивный, но в том, с той функциональностью, которую вы ожидаете от Redis. Что интересно в этом продукте? Прежде всего, то, что он вышел из Microsoft Research. Ну, есть надежда, там сидят какие-то умные парни, которые чего-то там хорошего написали. Также он был сосредоточен на хай-перформансе, безусловно, то есть как на том, чтобы выдавать очень большой throughput, так и на том, чтобы выдавать очень маленькое latency. Мне кажется, что все это им удалось. Прежде всего, это масштабируемый продукт, да, то есть можно поставить его там в нескольких инстансах, он там будет сам подниматься, сам опускаться. У него есть хороший persistence, то есть все данные можно держать не только в памяти, но и скидывать на диск. Если вам почему-то еще нужен персистентный кэш. Хорошая стратегия восстановления от сбоев. Поддерживается кластер-шардинг. То есть вы можете разложить все ваши данные на шарды. Есть специальная функциональность для миграции ключей. То есть можно делать какие-то сложные схемы и при этом мигрировать все ваши кэши почему-то куда-то. Есть репликация. Куда же без этого? Ну и, наверное, самая такая забавная, занимательная фича – это в том, что он построен внешне, наружу выдает протокол Redis. То есть все существующие Redis-клиенты смогут работать с Garnet.
Ну, я так понимаю, что это на самом деле довольно популярная фича среди таких альтернатив Redis. То есть и тот же Dragonfly, KDB, насколько я помню, тоже поддерживает Redis-like протокол. Ну, в смысле, прям
да.
Протокол.
Да, это прямо открытый протокол, при том, что самое, что интересно, этот протокол очень простой, то есть реализовать его никакого сложности нет, ну и плюс Redis – это самый популярный кэш, поэтому если вы почему-то делаете кэш, то реализовать редисовский протокол – это первое, что должно вам прийти на ум, потому что автоматически, опять же, вы поддерживаетесь всеми клиентами, которые есть, вас можно, например, заменить очень безболезненно уже в существующих продуктах и попробовать, как минимум попробовать, посмотреть, насколько вы действительно составляете конкуренцию. Поэтому все Redis-клиенты подходят и для Гарнета. Еще из интересного, он базируется на еще одном проекте из Microsoft Research, который называется Faster. Это быстрое, опять же, персистентное, то есть какое-то хранилище key-value значений с поддержкой recovery log. И, по-моему, Hyperlog log это тоже у него от Faster пронаследовалось. И все это на C-Sharp, да, то есть это такое key-value хранилище на C-Sharp, очень быстрое, очень оптимизированное и все такое. В общем, и на основании его вот уже сделан Garnet. В общем, тулзень очень мощная, по крайней мере, для первого релиза. Прям и кластеры, и шардинги, и рекавери, и персистентность, и хай-перформанс. Короче, напихали туда много всего. То есть, кажется, что люди ее готовили. Ну, более того, есть, в отличие от остального Microsoft Research, более-менее вменяемая документация. Такой сайтик, документация. То есть, кажется, что это не просто проект, который выложен на «посмотрите, как я могу», а, может быть, даже который будет сопровождаться. В родмапах также много всего интересного. Ну, и в частности, хотелось бы видеть это in-process embedded режим. То есть, когда вы можете не поднимать свой отдельный какой-то сервер там где-то далеко в кубере, в докере, а просто в текущее приложение встроить себе кэш. Может быть, даже в несколько своих инстансов, чтобы этот кэш автоматически синхронизировался между разными инстансами. Таким образом, вы получите какой-то вот самоподдерживаемый кэш с автоудалением там, и все такое. В общем, тоже звучит довольно интересно. Также хотят сделать экстеншены, то есть сделать хуки, и на эти хуки можно будет повесить различные языки программирования, да, то есть функции на различных языках программирования. Для того, чтобы через хуки можно было какую-то расширябельность сделать. Например, там какую-то свою собственную логику там, шифрования, преобразования, трансформации, оптимизации и прочего-прочего. Также хотят сделать текстовый поиск, то есть индекс по текстовому поиску, векторный поиск и поддержку JSON-ов там, в каком-то где-то месте. Сейчас там все на Dictionary, насколько я помню, где сделано, но вот хотят JSON-ов тоже. В общем, перспективы тоже хорошие. Ну и самое главное, да, зачем же нам сделать еще один Redis? Ну, ради перформанса, безусловно. Бенчмарки тоже есть, бенчмарки вроде все открытые, вроде даже правдивые. В бенчмарках сравнивали Garnet, прежде всего, с Redis, с KDB и с Dragonfly. Все эти друзья поддерживают Redis протокол, поэтому были одни и те же данные, один и тот же протокол, и там кажется, что вопросов не должно никаких быть. Как бы все их проверяли на одних и тех же данных. Проверяли throughput, latency, в том числе большие какие-то сложные структуры данных загоняли, не просто какую-то одну строчечку там. В общем, мучили со всех сторон. Подробные графики вы увидите на сайте, но когда я первый раз зашел, я, в принципе, офигел, потому что Garnet был в два раза больше Redis. А потом я присмотрелся и понял, что это логарифмическая шкала. Поэтому на самом деле Garnet в 100 раз больше Redis, то есть лучше Redis, практически по всем показателям. И по пропускной способности, и latency у него ниже, и все в этом духе. То есть звучит просто как сказка какая-то. Как они этого добились, при том на чистом C-Sharp, было, в принципе, непонятно. Поэтому я полез внутрь, и немножко как-то мой оптимизм сошел на нет. И в частности, Евгений Пешков, знаменитый наш эксперт по перформансу, в своем блоге, кстати, если вы еще не подписаны, то советуем, в своем блоге тоже заметил этот проект и пошел разбираться, что там внутри творится. И, к сожалению, внутри там не все так радужно, как снаружи. Да? То есть я там надеялся на последний C-Sharp, последние его новинки, достижения, все такое, векторизацию, может быть, там что-то еще, какие-то хаки. При том, что они через каждый абзац приговаривают, что мы latest language, C-sharp, agnostic, там, project, в общем, все вот эти фишки. Но на самом деле, ну, действительно, но они там используют последний C-sharp.
Что, мне кажется, что хаков ты там как раз нашел.
Хаков я там слишком много нашел, потому что когда смотришь на, ну, на исходный код, там существует очень много unsafe кода. Там даже написан кастомный менеджер нативной памяти для того, чтобы не пользоваться стандартным C-sharp-овским GC. И видно, что код писался ради перформанса. То есть там жесткие хаки, unsafe код, в общем, перформанс со всех сторон, разные оптимизации, работа там напрямую с указателями. И на самом деле, несмотря на их рекламки, все это можно назвать как это полное игнорирование возможностей современного .NET, потому что на самом деле современный .NET, особенно если мы возьмем рантайм и оптимизация рантайма, он очень умный. То есть он видит ваши стандартные куски кода, которые вы пишете, и может их очень грамотно оптимизировать. Мои подтверждения, то есть мои наблюдения подтвердил Егор Богатов. Это как раз разработчик, который сейчас работает в команде рантайма. И он сказал, что да, действительно, там, если посмотреть, то кажется, что если бы они переписали этот код в идиоматичный C-Sharp, то код был бы намного быстрее, чем тот, который они пытаются байтиками и указателями управлять самостоятельно. И также они там нашли несколько даже gchall багов, то есть это когда в программе образуется ссылка на объект, который уже был собран garbage-коллектором или перемещен в какое-нибудь другое место. В общем, то есть даже такие баги есть, как раз из-за того, что они игнорируют все достижения последние современного .NET, а пытаются вручную выжимать последние байтики из того, что имеют.
Ну и надо сказать, что такие баги, они почему проблемные? Потому что если у вас такое есть в программе, оно может стрелять внезапно, и оно будет не просто обычным каким-нибудь красивым .NET exception про то, что вот у вас тут что-то там null pointer, да, или что-нибудь в подобном духе, а у вас будет, скорее всего, самый натуральный нативный access violation exception с каким-то непонятным доступом к непонятной памяти, который фиг отладишь.
Да, ну, я думаю, что как бы эти вещи они должны в ближайшее время пофиксить, по крайней мере, те, которые знают. Да. И все-таки есть большая надежда, что они немножко попробуют довериться рантайму и уберут некоторые из своих костылей в пользу как раз-таки нативного современного C-Sharp, и где мы с честной совестью сможем доказать, что как бы современный C-Sharp способен выжимать такие же реальные цифры, как и unsafe C-Sharp. Но, в принципе, знаешь, как просто посмотреть на проект, который, с одной стороны, умеет выжимать огромный перформанс, даже быстрее, чем плюсы, по-моему, в Redis там или на сях, или на плюсах же он написан. Ну, наоборот. Dragonfly — это как раз переписка многопоточности на C. Вот. И способен выжимать не хуже, а даже там в 100 раз лучше. Естественно, он обгоняет всех Dragonfly в том числе. В общем, это интересный такой прецедент. Ну и плюс интересный прецедент, что действительно Microsoft выпустила нормальный продукт, потому что в нашей инфраструктуре, если мы возьмем вот .NET инфраструктуру, то у нас огромная проблема там со всякими базами данных, там, не знаю, CRM-ками, конвертерами, редакторами, короче, любыми инструментами, которые пользуются конечные потребители, конечные пользователи, если не про программистов говорить. В общем, с .NET здесь большая проблема. Ну и вот это приложение, оно более или менее ближе, не сказать, что к конечным пользователям, конечно, ну хотя бы хоть что-то, да, чтобы показать, что на .NET можно писать продукты, хорошие, быстрые, удобные продукты.
Ну, хотя там, да, .NET пока там еще не совсем прям стандартный-стандартный. Но посмотрим, действительно, может быть, приведут к чему-то хорошему.
В общем, будем всячески следить. Интересный проект, посмотрим, надеюсь, что он взлетит, получит хороший adoption и, может быть, разойдется по рынку.
Да, посмотрим. Тем более, что Redis, если вы вдруг не в курсе, поменял лицензию. Он теперь dual license. Это так, сбоку немножко новость. И если вы предоставляете Redis как SaaS, то вам теперь нужно платить денег. Вот, поэтому всякие как раз форки и клоны Redis вполне могут расцвести.
Но а вот тут, так... надо опять же упомянуть, здесь мид-лицензия. Все хорошо.
Ну, все прекрасно. Пока, по крайней мере. У Redis тоже была хорошая лицензия до определенного момента.
Наверное, пока, да.
Да. Ну, ладно, посмотрим. Пойдем дальше. Дальше у нас статейка от Эндрю Лока. Это даже не одна статейка, а серия из трех статей. Внезапно про структуры данных. Мы довольно давно, если вообще когда-либо погружались в какие-то описания там, структур данных, деталей, вот этого всего, ну, наверное, когда-нибудь это было в подкасте. А здесь прям конкретная статья про структуру данных под названием heap, а если быть более точным, minheap. А если быть еще более точным, то на основе этого самого minheap обычно строят очереди приоритетов, priority queue. И разговор этот весь пошел потому, что в 9-м .NET у нас обновился класс .NET под названием Priority Queue, в нем появилось некоторое количество новых фич, и Эндрю плавненько тремя статьями подводит, вообще говоря, зачем это все и сдалось, и почему это появилось именно в 9-м .NET. Точнее, почему это появилось в .NET наконец-таки, не именно в 9-м, в 9-м, потому что руки дошли, очевидно, только сейчас. Итак, начнем с самого начала. Во-первых, что такое heap? Ну, heap это мы знаем, что это там managed heap, да, в .NET, как бы слово heap мы произносим, наверное, почти каждый подкаст, но в данном случае heap это не совсем тот же самый managed heap, это, как я сказал, обычно подразумевается либо min heap, либо max heap, это некоторая структура данных, обычно в виде дерева, которое дерево обладает одним, в общем-то, свойством. В случае min heap это значит, что в каком-то узле значение этого узла меньше, чем значение любого из детей. Все, собственно. То есть это значит, что корень у вас это минимальное число, а листья это там где-то, видимо, максимальный плюс-минус. Причем между собой дети одной вершины никак не связаны никаким отношением. Главное, чтобы все дети были больше, чем родитель. Вот и все. При этом надо понимать, что хоть это и дерево, обычно оно все равно реализуется в виде массива. И в конце, собственно, первой статьи Эндрю задается простым вопросом. Ну, как бы, это все, конечно, здорово, такая теория, все дела, но нафига? То есть, как бы, нам-то какое до этого дело? А дело нам до этого, что именно на основе этой структуры данных обычно реализуется штука под названием Priority Queue, то есть очередь с приоритетами. нормальная очередь, как напомню, это FIFO, first in, first out, то есть кого первым положили в очередь, тот первым и будет из очереди доставаться. А вот priority нет, вместе с элементами, которые вы кладете в очередь, вы кладете некоторую чиселку приоритета. Ну, чиселку, либо какую-то другую сущность, которую можно друг с другом сравнить. И достаете вы в порядке приоритета, ну, например, самые маленькие идут первыми. А в .NET долгое время не было такого типа, ну, наверняка были какие-нибудь сторонние библиотеки, которые это реализовывали, но начиная с 6-го .NET появился встроенный тип под названием Priority Queue, он как раз использует внутри этот самый min-heap, который сделан на основе массива, причем в данном случае массив, в смысле, дерево, ну, логическое дерево, которое, на основе которого это сделано, имеет 4 ребенка, то есть у каждой вершины 4 ребенка. 4 было выбрано не случайно, потому что, с одной стороны, это позволяет держать массив достаточно компактным, а с другой стороны, 2 это мало с точки зрения там, типа, оптимальности доступа к памяти. Вы слишком часто бегаете туда-сюда, а 4 это такое плюс-минус как, похоже на оптимальное число, по мнению, по крайней мере, разработчиков .NET, да, нашей библиотеки стандартной, с точки зрения там, оптимальности использования кэшей. В очереди есть, она типизирована двумя типами. Это T-priority, это, собственно, приоритет, над которым там все сверки и сравнения делаются. Ну и T-элемент, это понятно, что просто элемент, который там лежит, что угодно. Значит, какие бывают операции над очереди? Ну, самая первая и самая простая операция, это даже это не над очередью, это внутри очереди. Во-первых, когда все это разложено в массиве, вы можете подумать, что там какая-то сложная логика со следующими индексами, с предыдущими индексами, но нет. Если у нас d, ну вот чиселка d это на самом деле количество детей у элемента, то найти родителя у заданного ребенка легко, надо из индекса ребенка вычесть единичку и все это поделить на d целочисленное, и получишь индекс родителя. А найти первого ребенка у заданного родителя надо просто умножить индекс на d и добавить единичку. Вообще простейшая математика. Элементарно можно бегать по массиву из детей к родителям и обратно. Так что тут все как бы просто и легко. Самая простая операция над очередью – это найти минимум. Она, очевидно, элементарная, она всегда O от единицы сложности, потому что это всегда первый элемент массива. По определению дерева, самый маленький элемент всегда лежит в корне. А вот если мы хотим его удалить, то есть, например, вытащить его из очереди, то нужно дерево перебалансировать. Наверное, из какой-нибудь, если кто-то изучал всякие алгоритмы и прочее, да, балансировки дерева, обычно это самое сложное, да, то самое кручение деревьев, да, покрутить туда, покрутить сюда, чтобы все это ребалансировать. А в случае с вот этим вот мин-деревом, поскольку нету никаких соотношений, взаимоотношений между детьми одного родителя, на них не определяется никакая очередность, то перебалансировка делается довольно просто. То есть если мы убрали корень дерево, мы берем самый последний элемент в этом дереве, кидаем его в как будто бы в корень виртуально, и дальше начинаем аккуратно спускать его по дереву в какого-нибудь из детей, точнее, ну, выбирая самого маленького из детей, дитё помещаем наверх, соответственно, большой элемент идет вниз, ну и так далее, потихонечку его спускаем вниз до момента, пока он не достигнет, собственно, дна, ну или того места, где он должен быть. Вот. Операция в среднем, можно посчитать, будет O от log n. Если мы добавляем элемент в очередь, в принципе, делается то же самое, только делается наоборот. Мы добавляем его в конец, и потом таким же более-менее способом, то есть обменивая с родителем, передвигаем на нужное место в дереве, тоже log n. На основе этого всего, это все, конечно, хорошо, это все прекрасно, и, наконец-таки, в третьей статье Эндрю приводит, собственно, непосредственно практический пример, нафига это нужно. А это нужно, например, для алгоритма Dijkstra. Если кто-то помнит, как он работает, это здорово. Значит, это вообще про что? Это про поиск кратчайшего пути в графе между вершинами, зная веса ребер. Вот. И он, единственное, что требует, он требует уметь обновлять приоритет у элемента в очереди. То есть мы закидываем что-то в очередь, мы всегда берем в алгоритм Dijkstra самый первый, самый маленький элемент, но мы пока его обсчитываем, у нас могут поменяться веса других элементов в очереди. И для того, чтобы правильно он работал, этот алгоритм, нам нужно внутри очереди приоритетов уже положенных туда элементов уметь обновлять приоритет. И вот до 9-го .NET такой операции не было. Невозможно было так сделать. Более того, невозможно было сделать даже никакой workaround, потому что единственная операция, по сути, которую можно было сделать с очередью, с точки зрения забирания оттуда элементов, это забрать самый первый. Ну, как у любой очереди, да, из очереди вообще тяжело забирать из середины. И вот в девятом дотнете подумали и решили, что делать операцию update приоритета, которую в принципе можно было бы сделать за логарифм от времени, они делать не будут. Это сложно, там вот это все. Но зато они сделают операцию remove, которая просто берет элемент и удаляет его из очереди, перебалансируя дерево соответственно. Вот, и тогда для такого алгоритма типа Dijkstra можно будет сделать remove и потом обратно положить элемент в очередь, но уже с новым приоритетом. Проблема в том, что remove должен найти этот элемент сначала, и поиск делается самым простым из возможных способов, это просто пробежаться по массиву от начала до конца и найти элемент. То есть он просто линейный. Ну и потом, понятно, что надо удалить, перебалансировать, но там уже логарифм, поэтому линейный плюс логарифм тоже считаем все равно линейный. И, соответственно, после этого уже можно реализовать Dijkstra. Я, пожалуй, сейчас не буду рассказывать, как работает Dijkstra, про то, что там берем вершинку, находим все расстояния, закидываем все расстояния до соседних в очередь, берем минимальную вершинку с ближайшим, пересчитываем для нее, пересчитываем остальные расстояния, вот это все. То есть можно посмотреть в статье у Эндрю Лока, там красивые картинки, все это визуализировано. Он попытался даже показать, как будут вести себя это дерево, ну, в смысле, очередь, с приоритетами по мере продвижения на примере, значит, определенных городов и расстояний между ними. Так что, если вы хотите погрузиться, так сказать, в такой немножко компьютер-сайенс, да, алгоритмы, вот это все, структуры данных, очень рекомендую эту серию статей, вполне себе прекрасно описывает, причем, ну, не скучно и с применением к современному дотнету. Прям приятно.
Да, мне тоже понравились статьи тем, что визуально красиво и хорошим языком описано, поэтому, если кто-то давно интересовался или хочет в память поднять, Эндрю Лок, как всегда, прекрасен.
Да, но помимо Эндрю Лока у нас есть еще второй автор, у которого мы обозревали прям большую серию статей, это Джимми Богарт, и, кажется, пришло время второй части.
Да, если кто помнит, у нас была большая эпопея, это Tales from .NET Migration. Это история Джимми Богарда, как он портировал большое старое Legacy-приложение с 4.6 фреймворка на последнюю версию .NET Core. И мы эту эпопею начинали еще в 86-м выпуске. Поэтому, если вдруг вам эта тема интересна, советую переслушать 86-й выпуск. Как раз вы найдете там эту тему. А здесь как раз вторая часть. То есть здесь мы продолжим наш рассказ о том, как же все-таки этот процесс происходит. Кратко напомню, что в первой части мы рассмотрели вообще, каким образом подходить к миграции Legacy проектов, какие .NET там фреймворки можно выбирать, какие версии выбирать, каким образом вообще происходит этот процесс. В частности, рассмотрели шаблон проектирования, это фикус-душитель. У Microsoft есть хорошая большая статья про него, которая рассказывает подробно, в каких библиотеках и с какими картинками все это вы должны переносить. То есть это примерно вы создаете новое приложение, пустое, core-приложение отдельно, ставите в него YARP, реверс-прокси, и этот реверс-прокси перенаправляет все ваши запросы из core-приложения в старое приложение, в старое .NET-ное приложение. Таким образом, вы можете немножко переносить логику постепенно, немножко переносить контроллеров и всяких своих классиков в core-приложение, и при этом, если вы полностью закрыли какой-то функциональность какого-то контроллера, то на YARP просто отключаете перенаправление в старое приложение, оставляете его на .NET Core. И также в прошлом выпуске мы обсудили, как это переносить, то есть как нужно выделить Shared Libraries, в которые вы будете постепенно переносить те классы, которые используются в обоих приложениях. И, соответственно, обсудили, как поднять вот этот пустой empty proxy, который пока у нас не делает ничего, но уже умеет перенаправлять запросы и таким образом на себя замкнул весь пользовательский трафик и при этом обеспечил полноценную функциональность через старое приложение с помощью YARP. И вот сегодняшняя серия статей начинается с того, что мы наконец-то начинаем переносить код. Вообще всю эту инфраструктурную подготовку мы закончили, и сегодня мы займемся нашим самым первым контроллером. Эндрю решил, что необходимо переносить один контроллер за раз, чтобы как раз не нагромождать кучу ошибок, и при том, что эта функциональность обычно хорошо параллелится. В прошлой серии мы обсудили, каким образом он там собрал бэклог со всеми тасками, ишьюзами, как он проанализировал всех там контроллеры, middleware, поэтому у него есть такой понятный список действий, что нужно сделать. И для первого раза он решил выбрать такой средненький контроллер, у которого обязательно будет какой-то фронтенд и у которого минимум бизнес-логики, вот чтобы просто оценить, как переносятся вообще сами контроллеры. И идеально на эту позицию подошел home-контроллер, у которого есть какая-то базовая вьюшка, которая отображает там банальное приветствие. И из зависимости у него нет практически ничего, там буквально одна маленькая зависимость. Тут стоит упомянуть, что есть такой инструмент, как .NET Upgrade Assistance. Это набор различных рефакторингов, которые помогают вам в подобном переносе, подобной миграции на новый .NET Core. И все, чем ему смог помочь этот Assistance, это он при клике на контроллер выдавал заманчивое меню Upgrade Controller, да, то есть как обновить контроллер. Единственное, что он делал, он просто менял System Web MVC Namespace на Microsoft ASP.NET Core MVC Namespace. Вот как бы и вся работа этого Upgrade Assistance. То есть совместимость между контроллерами большая, но пользы довольно мало от какой-то автоматизации, поэтому Эндрю просто-напросто брал все контроллеры и переносил их с помощью cut and paste. То есть просто берешь контроллер, переносишь его вот этот shared library, который потом можно переиспользовать между разными вот этими нашими аппликейшенами, и просто фиксишь namespace. И это все, что, в принципе, нужно было для того, чтобы оно заработало, чтобы сами контроллеры заработали.
Давай я тебя чуть-чуть поправлю. Ты его уже два раза назвал Эндрю, но давай мы все-таки будем называть его Джимми.
Да-да, давайте больше не будем Джимми называть Эндрю. Действительно, да.
Хотя вы, наверное, понимаете, о ком мы говорим, поэтому, да, транслируйте в уме.
Да-да, конвертируйте в Джимми Богарда, конечно же. Так, но, в принципе, сами контроллеры-то перенести тут никакой проблемы нет. Теперь, когда мы подходим к зависимостям этого контроллера, вот там уже начинает подниматься огромный пласт проблем. Во-первых, у нас есть зависимость. Чтобы эта зависимость к нам попала, нам нужен DI-контейнер. DI-контейнер настраивает там в том числе ORM. И наша бизнес-логика часто опирается именно на ORM. У нас используется Entity Framework, например. Потом есть какие-то middleware, есть какие-то, для того, чтобы отобразить нашу вьюшку, есть какие-то HTML-хелперы, есть JavaScript, есть CSS-стили. Ну и в конце концов, сама же бизнес-логика, ее тоже нужно переносить. И такие банальные вещи, например, как новый Microsoft Logger появился, да, то есть тоже встает дилемма, зачем нам как бы переносить всю бизнес-логику, допустим, со старым логгером, если у нас есть новый красивый универсальный абстрактный. Стоит ли вообще лезть в эту пучину? В принципе, все эти вопросы не имеют какого-то одного понятного решения. Каждый этот пункт нужно рассматривать по отдельности и принимать какие-то решения, что мы будем с ними делать. Ну вот, в частности, если рассмотреть самую популярную проблему, это как раз DI-контейнер. В проекте Эндрю использовался медиатор, поэтому первым, что он столкнулся, это что его home-контроллер в конструктор требует iMediator. И медиатор, естественно, регистрировался через DI-контейнер. DI-контейнер у нас использовался Structure Map, и у Structure Map нет прямого наследника на новый фреймворк, то есть он не поддерживается в новом фреймворке, но есть его идеологический преемник, так называемый Lamar. Ну, вот можно считать, что Lamar это и есть как бы Structure Map для .NET Core. В принципе, он полностью на 100% там весь API поддерживает специально для того, чтобы было удобно мигрировать и все такое. Почему не был выбран стандартный микрософтовский DI, который появился в .NET Core? Потому что у Structure Map использовалось очень много автоматических регистраций. То есть сканирование сборок. Например, найди мне все классы в сборке, которые реализуют интерфейс iModel Binder, и зарегистрируй все эти классы как бы в DI-контейнере. И вот подобные выражения было очень много у Джимми. Поэтому он решил не переделывать DI-контейнер, а взял Lamar, перенес код как есть, и все. И, в принципе, на этом и сошлись. Далее бизнес-логика. Вся прелесть, одна из прелестей медиатора в том, что он заставляет вас всю бизнес-логику сосредоточить в хендлере. А хендлер, он довольно ни от чего не зависит, ну, кроме самого медиатора, да. Поэтому в хендлере хендлер было довольно легко перенести, то есть тоже с обычной копипастой нас выручило. То есть никаких там особых зависимостей между .NET фреймворком и .NET Core здесь не проследовало. Кроме зависимости на EF6, но, насколько я понял, EF6 он тоже перенес как бы без проблем. Дальше, если мы разговариваем про вьюшку, то там есть небольшие такие breaking changes. Например, у .NET Core нет больше встроенного bundling in и минификации. То есть это специальные инструменты, которые во время билда минифицировали ваши стили или JavaScript-ы для того, чтобы они встраивались, ну, для того, чтобы они сжимались, по сути, и занимали меньше трафика при передаче. А также не только сжимали, но и собирали там из разных файликов для того, чтобы передавать, допустим, один файлик, чтобы экономить коннекции. В общем, есть там такие хаки на фронтенде глупые, с которыми приходится сталкиваться. И вот раньше был хороший пакет, который все это умел делать. Теперь этого пакета нет, в .NET Core этого пакета больше нет, но у Microsoft есть большая хорошая статья, которая называется типа «А как же нам теперь минифицировать и какую стратегию минификации нам выбрать?». Из этой статьи можно почерпнуть, что существует два основных подхода. Во-первых, это перейти на идейный преемник подхода вот этого оптимизатора, который был раньше, который называется Web Optimizer, который точно так же может брать несколько файликов, слепливать их один, оптимизировать, сжимать и все такое. И второй подход – это говорят, что если у вас современный там single-page application, Angular, React и все такое, то берите Webpack, там уже все для фронтендеров есть. У Джимми, как бы, ему нужно с минимальными усилиями перейти, поэтому он взял веб-оптимайзер, который умеет делать практически то же, что было раньше, но, к сожалению, без поддержки старого синтаксиса. Поэтому синтаксис немножко изменился, но вся идеология осталась, поэтому технически ничего сложного не было перенести в вьюхи. Другой интересный перенос, миграция – это session state. То есть это специальные пользовательские данные, так сказать, пользовательский кэш, который зависит от текущей сессии пользователя, сессии клиента. Он может храниться в различных хранилищах, там, в том же распределенном кэше, в базе данных. Очень часто в куках его просто-напросто хранят. Но сессия – это такой довольно популярный шаблон проектирования. И счастье заключается в том, что .NET Core поддерживает сессии прямо с самых практически своих первых версий. Но плохая новость заключается в том, что совместимости между сессиями новыми и сессиями старыми никакой нет. Там все полностью переписали, в том числе даже API изменили. Поэтому просто так перенести не получится. Здесь есть пара подходов. Как это можно сделать? Во-первых, можно прежде всего отказаться от сессий, потому что так тоже очень часто делают. Делают там стетлесс приложения, все такое. А во-вторых, это завести второе приложение. Второе приложение здесь будет работать по очень интересному алгоритму. Давайте рассмотрим его поподробнее. Это смысл в том, что нам нужно оставить сессии, которые будут работать и на первом приложении, то есть на Application Core приложении, и на втором приложении. Это большом .NET Framework. И заставить сессии подружиться и там, и там. То есть новую версию на Core и старую версию на старом приложении. Подружиться нам помогает уже упомянутая в первой части, это библиотечка System Web Adapters. Она очень много всего умеет, и в том числе творить вот такие хуки между сервисами. Как же предлагается нам строить адаптеры для того, чтобы сделать прозрачной сессии? И существует тут же тоже два подхода. Во-первых, мы можем просто-напросто запустить Wrapper, который у нас возьмет старую сессию и предоставит ей адаптер к новому интерфейсу. А можем поступить чуть хитрее. Если ваша сессия хранится в каком-то специфичном месте, в какой-то специфичной базе, и может быть, используют какие-то middleware или какие-то другие хуки, которые эту сессию каким-то образом модифицируют или как-то на нее влияют, то простым варапером вы не сможете воспользоваться, насколько бы это заманчиво вам не казалось. Для этого существует второй интересный способ. Это, как я уже сказал, запустить сессии сразу на двух приложениях. Схема очень простая. Старое приложение на .NET Framework выставляет у себя специальные endpoint'ы, которые позволяют записывать сессию и считывать сессию. А новое приложение просто-напросто, когда у него просят дать пользовательскую сессию, идет к старому приложению и говорит: «Товарищ, старое приложение, дай-ка мне сессию». И старое приложение возвращает это через обычный HTTP-запрос, а новое приложение уже десерилизует это в свой новый интерфейс. Таким образом, даже если вы храните ваши сессии в какой-то там MS SQL базе, которую вы еще не перевели на .NET Core, допустим, вы можете уже поддержать пользовательские сессии. То есть это будет просто remote application call такой своеобразный. В общем, и .NET Adapters позволяет вам поддержать оба этих сценария, что, в принципе, радует, что Microsoft даже вот на таких мелочах подумал. Следующее, что и Джимми, сорян, захотелось перенести, это Handfire. Это очень популярная библиотека, поэтому можно на ней остановиться отдельно. Handfire – это легкий способ для того, чтобы запускать всякие бэкграунд-таски, бэкграунд-процессы, какие-нибудь бэкграунд-джабы. Их можно вставить по крону, то есть запускать по какому-то расписанию. Эти джабы поддерживают персистентное хранилище, то есть можно там их куда-то сохранять, каким-то образом мигрировать, что-то с ним еще делать. И у них также они популярны тем, что у них есть красивый дашборд, на котором вы можете посмотреть статусы этих джобов, когда они выполнялись, с каким расписанием. Все довольно красиво, с графиками и так далее. Ну, поэтому библиотека получила такую хорошую популярность, потому что довольно частый такой use case и очень хорошо, красиво, удобно был сделан. Опять же, радость заключается в том, что Handfire поддерживает оба фреймворка, поэтому вообще без ломания какого-то API вы можете запускать ваши Handfire джабы как на одном приложении, так и на другом приложении. Но есть нюансы. Нюансы заключаются в следующем. Handfire использует для сториджа, в случае Jimmy, SQL сервер. Ну, им нужен какой-то сторидж, где все эти задания, все эти бэкграунд джабы будут храниться со своим расписанием. И есть такая концепция, как очереди, да, то есть мы джоб закладываем в какую-то очередь, он уходит, сохраняется в базу, и потом в какое-то время, допустим, там, через 2 часа или в 3.00, он поднимается и начинает выполнять свою работу. И на самом деле это вот запланировать такую работу можно абсолютно из любой части вашего приложения, хоть из контроллера, хоть из сервиса. И в рассматриваем нами приложение, очень часто этим пользовались. То есть нельзя было найти какого-то одного места. Джабы просто складывались отовсюду, откуда только можно складываться. Например, джабы у них отправляли e-mail, отправляли смс-ки, опять же, чтобы не делать это в основном потоке, чтобы отпустить пользовательский реквест, это легко можно сделать в бэкграунд-джабе. И для этого идеально подходит как раз-таки Handfire. В чем же здесь проблема? Проблема заключается в следующем, что если мы просто-напросто замигрируем просто все джабы как есть, то мы получим функциональность, в котором у нас джабы будут выполняться в двух приложениях. Да, то есть у нас старое фреймворк приложения возьмет джабы и начнет их выполнять, и новое приложение тоже попытается эти джабы выполнить. И, к сожалению, не сможет. В принципе, сам Handfire подразумевает, что у него может быть несколько там выполнятельней, несколько консюмеров, но проблема немножко не в этом. Проблема в том, что сам джоб из себя представляет просто-напросто, грубо говоря, ссылку на какой-то контроллер или на какой-то класс, где хранится код, который ему нужно запустить. И, допустим, если мы этот класс, например, класс процессор, перенесли уже в .NET Core, а вызывается этот класс, ну вот отправки смс-ки, да, вызывается класс отправки смс-ки из старого приложения, то джоб, который запустится на старом приложении, он просто-напросто не найдет класса отправляльщика смс-сообщений, потому что этот класс мы уже перенесли как бы в новое core-приложение. То есть он, по сути, не найдет, а что же ему запускать. И также точно с другой стороны. Если мы в core-приложении дернем какой-то джоб, реализация которого находится в старом приложении, то мы тоже ничего не сможем сделать. Здесь у нас есть два выхода. Первый выход – это просто-напросто взять все джобы и перенести за один раз. То есть не только джабы, но и все те места, которые вызывают эти джабы. Это, кажется, слишком большое изменение. За раз такое сделать невозможно. Да? То есть джабов у нас много, места размазаны, как я уже сказал, по всем контроллерам, по всем сервисам. В общем, это практически нереально. Поэтому есть второй выход. Это переносить их постепенно, по чуть-чуть, но для этого нужно немножко ухитриться. Необходимо создать две очереди. Первая очередь, которая будет консюмить core приложение, вторая очередь, которая будет консюмить старое приложение. И джабы, то есть даже не джабы, а вот именно инициатор, то есть тот человек, тот код, который планирует отправить смс, он должен знать, в какой очереди, по сути, лежит обработчик. Да? То есть обработчик у нас уже перенесен на .NET Core или не перенесен. Если обработчик находится в том же самом хосте, в котором мы сейчас пытаемся запланировать очередь, то мы просто добавляем в одну очередь. Если обработчик находится абсолютно в другом приложении, то мы уже планируем этот джоб в другую очередь. Это немножко добавляет ненужной связанности, то есть теперь у нас инициатор джабы обязан знать, а где эта джаба будет обрабатываться, да, в первой очереди или во второй очереди. Но Хорошая новость состоит в том, что это всего лишь временная трудность. Да? То есть, когда мы перенесем весь код, мы, естественно, все эти очереди мы сможем удалить. И вот эта зависимость, вот это знание инициатора, где у нас обрабатывается, на каком хосту джабы, мы его тоже удалим. Поэтому на время переноса это довольно хороший компромисс. Поэтому у нас получается, соответственно, две ситуации. Если у нас инициатор, которых планирует джоб, находится в том же самом хосте, где и обработчик, то, в принципе, ничего делать не надо. Он засунет это все в ту очередь, в свою собственную очередь, где Handfire его подхватит. Если же инициатор находится в другом хосте, то ему необходимо указать ту очередь, куда необходимо положить все-таки вот этот джоб, чтобы другой хост мог ее, этот джоб потом обработать. Ну и после того, как мы замигрируем весь код, мы всего лишь навсего возьмем и вот эту другую очередь переименуем. То есть вот эти две очереди переименуем в одну, в дефолт очередь, и подождем, пока все ивенты из старой очереди просто-напросто обработаются. А все новые ивенты уже будут складываться в вот эту одну единую очередь. И поэтому этот код довольно легко удаляется, и вот чистится все вот эти ненужные связанности, ненужные знания. В общем, тоже такой довольно интересный use case, необычный. А мы до этого рассматривали все переезды, все методы и все сложности, которыми сталкивались при миграции, когда нам нет необходимости было знать текущего пользователя, его привилегии, роли и так далее. Но, опять же, жизнь сурова, и обычно нам нужна аутентификация, авторизация и прочее-прочее. И вот с аутентификацией мы разберемся с вами в следующей части, потому что серия вышла довольно большая, поэтому даже второй части недостаточно для того, чтобы обозреть все трудности, с которыми сталкиваются обычно авторы, которые переводятся со старого фреймворка на новый фреймворк. Поэтому ждите третью часть, посмотрим, насколько Джимми Богарт будет у нас продуктивен в плане писания. И как только он ее выпустит, мы обязательно расскажем, что же было дальше.
Да, пишет он их не часто, видимо, особенно сейчас кажется, что стало сложно что-то делать. Ну, в смысле, что, видимо, авторизация и аутентификация заняли довольно много времени, потому что пока статьи от него нету. Но подождем, может быть, просто не складывается. Пойдем дальше, зато складывается у Аарона Стандарда, который написал очередную свою статью вокруг темы Microsoft и open source.
Ну, надо признать, что это автор, который очень любит вот тему рассуждать open source, и тем более Microsoft здесь. Да, у него очень много таких статей, у него очень много там инструментов, то же самое Marketplace для open source.
Да.
Хорошо по этой теме пишет. Знаток. Знаток. Это не просто какой-то хрен со стороны.
Да, и поводом для этого послужило обсуждение, которое мы уже затрагивали чуть-чуть в, по-моему, пару выпусков назад, если я правильно помню. Это про то, что Microsoft думает о том, чтобы... Точнее, Microsoft у себя в GitHub завела эпик под названием Eventing Framework in .NET 9. И все как бы прибежали, мы рассказывали про то, что все прибежали, сказали, вау, все, Microsoft, короче, пишет свой собственный Eventing Framework, никакие там масс-транзиты, ничего другого больше будет не нужно, все, выкинуть на свалку и все такое прочее, на что Microsoft сказал, ну погодите, как бы мы же не про то, мы же только про то, что вот мы тут быстренько для Azure Web Jobs сделаем, и больше ни для чего нам это не нужно, все остальные как бы библиотеки, не пугайтесь, короче, мы ничего не, такого не планируем. Но, вроде как сказали, но тем не менее, вот этот эпик на GitHub вызвал довольно большой поток критики со стороны комьюнити, так скажем, про то, что вот, Microsoft опять, значит, не любит OSS, переписывает все сама и все такое прочее. И Аарон пишет, что типа, ну, вообще, кажется, что состояние open source, точнее, быть автором open source в .NET, это сейчас довольно такая интересная штука и не то что состояние, а, в общем, мысль его формулируется таким образом, что если как бы Microsoft достаточно прийти и сказать, что я буду переписывать теперь эту библиотеку сам, да, или писать некоторую похожую функциональность, но уже в своем фреймворке, и этот шаг Microsoft начисто убивает ваш бизнес, ну, значит, вы что-то были не очень креатив, потому что как бы надо быть готовым, что Microsoft придет и перепишет. Но Microsoft говорит, что да, вот эту штуку мы пишем только для веб-джобзов, и вообще, в общем, не переживайте, там, Mass Transit, Mediator, Wolverine, вот это все, не переживайте, вы в безопасности. Но Аарон говорит, ну а зачем тогда это обзывать эпиком? прям, потому что это понятно, что Epic это, наверное, гитхабовский их термин, ну, типа, что просто объединение нескольких, как бы, связанных issues, потому что в гитхабе нету понятия иерархии issues, и, собственно, через Epic и Microsoft все делает, но, конечно, это стригерило немножко комьюнити, потому что Epic подразумевает, что что-то очень большое. Вот. И Арн говорит, что, ну, в принципе, как бы, ладно, как бы, поведение Microsoft, что его особенно удивило, это поведение, собственно, комьюнити. И здесь у него есть удивление по поводу того, что, в принципе, есть часть комьюнити, которая, ну, конкретно вот в этой, например, issue, активно голосует за то, что надо выкинуть такие масс-транзит, медиаторы, вот это вот все, потому что как бы, если у нас есть в экосистеме несколько, ключевое слово, даже хорошо поддерживаемых тулов, да, то есть которые хорошие, которые как бы качественные, это очень неудобно, потому что, ну, надо же выбирать, это же как бы сложно. Гораздо удобнее, ну,
надо,
когда...
Надо есть, думать, да.
Да, когда есть один тул. Вот. И он говорит, что похоже, что .NET Community, ну, наверное, как и любое комьюнити, просто в .NET Community, ну, как в тот, в котором он варится побольше, это как бы прям очень сильно заметно. Ну, и, возможно, это заметно, потому что Microsoft тут такой единоличный игрок, да, на фоне всех остальных комьюнити, что у нас есть две, как бы, больших группы, или он их называет когорты, да, .NET девелоперов. Одна — это те, которые поддерживают такую диверсификацию, что там много вариантов — это хорошо, потому что я могу выбрать разные трейд-оффы, да, ну вот тот самый Redis, да, Dragonfly, KDB, вот это все, или Garnet, ты можешь повыбирать, да, Redis там более проверенный временем и так далее, Dragonfly и однопоточен, там Dragonfly многопоточен, там на другом языке, возможно, с какими-то другими гарантиями, ну и вот так далее. А другая половинка — ну, не половинка, а другая группа девелоперов говорит, что нет, диверсификация это плохо, нам нужен единый стандарт про то, как мы все делаем. Вот. И, типа, если Microsoft вот этот самый единый стандарт поддерживает, ну, типа, мы вообще в шоколаде, все здорово, он будет лучше задокументирован, поддержан и все остальное. И, как бы, нам нужно всю экосистему строить вокруг такого стандарта. Вот. Ну, и, соответственно, он говорит, что вот если посмотреть более детально на аргументы, что первая группа, которая за диверсификацию говорит, ну, как бы соревнование это всегда было хорошо, то есть то, что Microsoft приходит в этот, как бы, соревнование таких вот фреймворков, ну, здорово, пусть приходит, как бы, будет не 3, а 4, условно. И это же прекрасно. Чем больше фреймворков, тем больше шансов, что, например, там, те же .NET разработчики такие попробуют написать что-то на в виде, там, event-based системы, да, ну, когда их там много, ну, как бы, здорово. Вот. И второй момент, что, ну даже не второй, а еще один момент про то, что когда у вас есть выбор, это значит, что вы можете повыбирать в том числе с точки зрения стоимости, потому что, ну, как бы, Microsoft бесплатно, но зато как бы, возможно, с какими-то другими дробэками, а там, не знаю, возьмите тот же MassTransit с какой-нибудь платной поддержкой, если она там есть, ну, как бы, денег тратите, но зато получаете те фичи, которые вы хотите от MassTransit. Ну, в общем, как бы, эта часть разработчиков его, как бы, он относится как раз к ней, и она его, понятно, что он там сильно подробно на ней не останавливается, а вот другая часть разработчиков, это прям его очень сильно удивляет, что насколько они боятся .NET open source проектов. Вот. Он говорит, что довольно многие в Твиттере ссылаются, ну, типа, блин, это же наши юристы заставили нас выбрать этот стек технологий. Он говорит, ну, это примерно как моя собака съела мое домашнее задание. Вот. Из этой же области. Вот. И он говорит, что как раз вот это, пожалуй, одна из основных проблем, которые должна была решать .NET Foundation. То есть, если библиотека типа есть .NET Foundation, это значит, что... Или продукт. Что вот у нее точно нормальная лицензия, и любой корпорат может спокойно брать ее как бы в использование, не заморачиваясь на какие-то юридические проблемы. Вот. И кажется, что... Ну, вот он говорит, что именно поэтому акка в .NET Foundation. Не знаю, говорит, насколько нам это помогло, но типа вот в этой части как бы хочется верить, что .NET Foundation таки будет работать. Не знаю, насколько сейчас работает.
Ну, было бы замечательно, но кажется, что да, .NET Foundation никак это не решает, потому что юристы прежде всего смотрят на лицензию в первую очередь, а .NET Foundation не декларирует, какую лицензию обязан использовать фреймворк.
А вот это я, кстати, не уверен. Я не уверен. Может быть, ты не сможешь вступить, если у тебя будет какая-нибудь проприетарная что-нибудь. Черт его знает.
Может быть, может быть. Ну, кстати, то, что мы с тобой об этом не знаем, это значит, что как минимум .NET Foundation не кричит про это со всех сторон, а действительно мог бы и должен был бы.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы все-таки не юристы, да, и не, я, по крайней мере, не подходил с точки зрения такого анализа к .NET продуктам. Поэтому, ну, или библиотек, которые мы используем, поэтому не знаю. Может быть,
ну, если... вот смотри, я как раз-таки подходил, да, я исследовал все наши репозитории в компании на легитимные лицензии. Более того, опять же, уже много раз нами упомянутые продукты, которые меняют свои лицензии с красивых на совсем некрасивые для корпораций. И очень легко можно понять тех людей, которые боятся всего, кроме Microsoft. Потому что Microsoft тебе дал какой-нибудь .NET фреймворк, ASP, Entity фреймворк, вот этот Blazor и все такое, и ты понимаешь, что у него нормальная, постоянная, стабильная лицензия. Если мы сидим на Microsoft стеке, то все, Blazor не закроют, как бы не потребует у нас денег с него. Microsoft на такой ни разу не ходил, у нас нет прецедентов. А вот если мы начинаем использовать какие-то сторонние компоненты или библиотеки, то к IT-библиотеке могут прийти завтра и сказать, да, мы поменяли лицензию, как бы все. Или выпиливаете, там, тратите полгода, выпиливаете нашу библиотеку из всех своих приложений, или платите много бабла. Угу. В общем, здесь опасения рынка вполне понятны.
Ну вот, да, наверное, здесь .NET Foundation могла бы поработать получше, не знаю. Вот, и он говорит, что еще есть такой момент, что кажется, что... Ну, это опять вокруг вот того самого принятия решения, что если как бы у нас... Есть несколько опций или нет опции выбрать Microsoft, но надо приходится выбирать, короче, принимать какие-то решения, а тут как бы можно просто сказать, берем Microsoft, да, типа никто никогда, как это, есть же поговорка, что-то мне в нескольких подкастах она уже встретилась, когда-то давно, да, была, ну, не поговорка, присказка, не присказка, выражение, что никто не был уволен за то, что выбрал Oracle или IBM, ну, в общем, кого-то из этих крупников в Америке. Вот, ну, просто потому, что это индустриальный стандарт, да, как бы, мы купили лучший продукт, да, лучшую коробку, а то, что она не работает, ну, как бы, сорян, она же лучшая, разве ну, IBM да, может сделать что-то плохое, то есть, так же и Microsoft здесь.
Она, типа, никуда не денется, через год, через два она, как была, такая останется, ну, в крайнем вот случае, повысить цены, но, как бы, на месте она останется.
Со звездочкой, сейчас к этому Aaron тоже придет. Вот, дальше он говорит, что да, есть еще point, что типа не, но они там long-term не будут, все эти, ну, сторонние проекты не будут поддержаны long-term, а Microsoft, типа, они, как у него написано, safe by default, вот, типа, безопасны по умолчанию. Третьесторонние библиотеки не могут быть такого же качества, как Microsoft делает. Смотрим на Garnet, и, значит, это странный код, который внутри, который как бы там GC-холл и все остальное, но тем не менее. Вот, но в таком духе. Вот, ну, то есть он говорит, что кажется, что вот эта вторая группа, она просто заменяет свое как бы критическое мышление и возможность выбирать на как бы просто веру в то, что Microsoft все делает хорошо. И вот тут он говорит, что значит, на самом деле не совсем все так. То есть говорит... Коробка-то коробка, и Microsoft, но посмотрите, где сейчас там Silverlight, да, он говорит, лучший пример, говорит, который я всем привожу, это WCF. Говорит, WCF появился, ну, говорит, примерно в 2006. Вот, Mass Transit появился в 2007. Ну и где, говорит, WCF от Microsoft, надежный и проверенный, и где Mass Transit, который до сих пор поддерживается и работает. То есть понятно, что это тоже, наверное, типа там хорошо, если 1% библиотек таких, да, которые столько много, давно и долго поддерживаются в экосистеме, потому что понятно, что 99% действительно померло с 2006 года, потому что они не обновились на последний .NET, они не обновились еще на что-нибудь, или они даже обновились на .NET Core, но не обновились потом на совсем последнюю, там, пятерку, шестерку, восьмерку. Но, тем не менее, какая-то доля логики у него есть, то есть... Ну, нету этого действительно почти ни в одной другой экосистеме. То есть никто не бегает за Oracle со словами «дайте нам единственно правильный, там, не знаю, HTTP-клиент». Этих HTTP-клиентов в том же Java, их там, ну, не тысячи, но десятки наверняка в таком духе. То есть ну, только смотри, вот тут, здесь, тут, знаете, здесь такое есть.
Тоже ж лукавая статистика, потому что, опять же, у Microsoft, ну пусть Microsoft 1% своих продуктов закопал, да, но если мы возьмем, а сколько open-source библиотек, которые мнили себя конкурентами Microsoft, сдохло, ну это умирает 99%.
Ну я и говорю,
есть, естественно, там 99. Везде управление рисками, да.
Да, то есть нет, это понятно, что скорее всего, давай так, решение от Microsoft, наверное, проживет гарантированно несколько лет, вот так скажем. Гарантирует, что она проживет там десятки, я бы не брался сейчас. То есть, беря любую библиотеку от Microsoft, я бы планировал, что даже видно там по тому же ASP, да, что за то время, пока он стал кором, а потом современным ASP, там тоже были некоторое количество breaking change, которые нужно как бы... За которыми нужно следить и делать. Вот. Точно так же понятно, что со сторонними библиотеками ясно, что когда у тебя 10 разных HTTP клиентов, да, то понятно, что ну, у тебя в 10 раз больше шансов, что они изогнутся в той или иной степени. Вот. То есть вера в то, что ну, действительно как бы взять клиента от вендора, ну, в смысле, любую библиотеку, это, конечно, прикольная идея. Но с другой стороны, конкуренция — это же хорошо.
Ну, конкуренция, конечно, хорошо, но посмотри, тот же самый ASP.NET, сколько он сожрал других веб-фреймворков, сколько сдохло, да практически все. Тот же самый Entity Framework, несмотря на Hibernate, на InHibernate, вполне достойную конкурентную библиотеку, ну где она сейчас? Ну, практически сдохла. Ну, в общем, Microsoft все равно в лонг-терме он побеждает. То есть, если по дефолту тебе дают какую-то левую подсорсную библиотеку, и по дефолту тебе что-то предоставляет Microsoft, то как бы 80%, что Microsoft выживет. И по дефолту ты возьмешь именно его. И здесь вряд ли стоит пинать на то, что люди не хотят выбирать или не могут выбирать. Ну, не знаю, не в этом проблема. Опять же, как выбирать, когда у тебя там один вендор, который завтра заболеет или уйдет на пенсию, и у тебя библиотека загнется, или когда у тебя целая корпорация, которая может заменять людей, если реально видит, что технология востребована.
Ну,
то есть совсем другой разговор идет.
С этой точки зрения согласен, но с другой этой точки зрения, ну а ну, то есть. Ну, то есть, если мы будем все время так делать, то все скатится ко временам .NET фреймворка, когда есть только .NET фреймворк, да, и почти никакого open source. Вот.
Да, безусловно. Я полностью согласен, что огромная проблема в этом есть, ее обязательно надо решать, но решения пока не видно.
Вот, непонятно, с какой стороны решать, потому что даже если у тебя появляется миллион, грубо говоря, сторонних библиотек, у тебя все равно есть те, кто, ну, как бы, или их, может быть, даже будет большинство, которые по привычке будет говорить, берем Microsoft. Даже если он там хуже, не знаю, по каким-то параметрам, еще что-то. Ну, типа, неудобненько, но зато от Microsoft.
Смотри, тут вспоминается очень интересная дискуссия, которая была во времена становления общего DI-контейнера. Помнишь, у нас же не было раньше общего DI-контейнера, если кто-то застал еще эти времена, общего логера не было. Все это было как бы различные компании. И вот когда... И вот, наверное, DI-контейнер – это вот первая такая ласточка вот в тот момент, что Microsoft будет заходить в каждую область и вот как-то, как слон в посудной лавке, замещать с собой. И там пришли очень много людей с очень много... с разных сторон, которые понимали, к чему это все это движется. Если сейчас Microsoft выпустит свой DI-контейнер, то она пойдет по этому пути и дальше, и как бы все, рано или поздно, все библиотеки уже под ней подомнутся. И там пришел, в частности, Николас Блумхарт, который был автором Автофака, да, и он туда поэтому так в тему вписался. И у него была, мне кажется, такая хорошая идея. Типа, да, давайте сначала, наверное, посмотрим, к чему это привело, да, у нас DI-контейнера Microsoft появилась, и там Microsoft говорил, что это типа дефолтный контейнер, естественно, он будет всеми замещаться, естественно, там будет очень много альтернатив, где сейчас ваши альтернативы? Вот практически никто никогда не реплейсит дефолтный контейнер ничем, поэтому я думаю, что вот путь всех альтернативных контейнеров, он куда-нибудь в могилу. Опять же, если у вас там есть какой-то старый прожженный сеньор, который сидит уже 20 лет, помнит, что такое автофак, наверное, он в новом проекте затащит вам автофак. Но те новые люди, которые приходят и создают новый проект, им никакого смысла тащить какие-то новые контейнеры вообще нет. Вот ни разу.
Угу.
Вот к чему это привело, да? А теперь возвращаемся назад в тот момент, когда обсуждали, а что будет, и почему, и как, и так далее. У Блумхарта было классное, по моему мнению, предложение. Да? Он говорил, что да, не будут по дефолту никто менять, это убьет как бы рынок всех DI-контейнеров альтернативных. Как бы ты хорошо как бы на этом рынке себя не чувствовал, как бы тебя, как Арен сказал, да, насколько бы у тебя там креатив не работал, как бы невозможно победить дефолтный DI-контейнер. Предложение, да, возвращаемся. Он предложил следующую идею, что Microsoft реализует именно протокол и именно стандарт. Пусть Microsoft реализует только интерфейс. каким образом все остальные библиотеки должны регистрироваться. Да, то есть вот iService Collection, предоставьте нам iService Collection. Таким образом вы 100% решите все свои проблемы. То есть вы сможете и ISP там зарегистрировать, и middleware зарегистрировать, и сторонние библиотеки, которые подключаются, у них будет понятный интерфейс, как им регистрироваться. То есть для этого же был DI Container придумал. То есть iService Collection нам достаточно. Но не давайте саму имплементацию DI контейнера. Пусть пользователь обязательно пойдет и выберет сам тот DI контейнер, который он хочет. Тот же самый Structure Map, Autofuck, Inject, до тысячи их было, хороших и прекрасных. И таким образом вы как бы и стандартизируете рынок, то есть у вас будет стандарт, у вас не будет вот этой вакханалии, где каждый свои интерфейсы изобретает, и не убьете все альтернативы. И такая же тема с логером, как бы дайте нам просто интерфейс iLogger, который будут все юзать, и все, а вот не давайте имплементацию.
Я так понимаю же, что это примерно в каком-то смысле путь Java. У тебя есть там спецификация JPA, да? Java, что там, Persistence... Забыл про что там, а. Вот. То есть, и у тебя есть Hibernate, который его реализует. То есть, Hibernate — это просто, по сути, реализация некоторого стандарта, который записан в JEP, который все аккуратненько сформулирован и так далее. Но, то есть, спецификация говорит, вот репозитории должны выглядеть так. Как вы их реализуете внутри, это как бы дело ваше. Вот.
Ну вот тебе не кажется, что это хороший баланс между стандартом и альтернативами?
Да, но здесь возникнет вопрос. Вот Microsoft у себя пишет ASP. Ему внутри у себя тоже нужно что-то использовать. Какой DI-контейнер они внутри себя будут использовать?
Ну, вплоть от того, что как бы написать свой internal и никому его наружу не выставлять, и до того, что пусть возьмут какой-нибудь с рынка, почему бы и нет.
Ну вот... С рынка они, видишь, долгое время жили, на самом деле, с NewtonSoft'ом же, пока не наняли к себе.
Легче было купить весь NewtonSoft.
Да, и переписали, не его совсем руками, конечно, но близко к нему, написали System.Text.json. Вот, ну, как бы, да, интерфейсы хорошо, но у Microsoft слишком большой. То есть, в отличие от той же Java, да, потому что с Java как, у тебя же есть стандартная библиотека, да, джавская, вот. И все, то есть там тебе как раз вот там тебе не нужен никакой JPA, ничего не нужно, у тебя просто стандартная библиотека. У тебя различные веб-фреймворки пишут и поставляют, опять же, различные компании. Spring одно, там, не знаю, какие-то другие другое. Вот.
Просто Spring одно, все.
Ну, нет, там есть альтернативы, но тем не менее, всякие микронавты и прочее вот это вот. То есть штука в том, что у тебя нету вот этого единой точки, которой нужно все это затащить вместе. А у нас есть. У нас есть Microsoft, которому нужно, чтобы у него и свой DI был, причем реализация именно, да, потому что ты же не можешь сказать, смотрите, для того, чтобы написать Hello World ASP.NET на .NET, тебе нужно сказать .NET New, а потом выбрать, из каким логгером ты будешь пользоваться, каким DI-контейнером ты будешь пользоваться, иначе без этого, извини, не заведется. Ну, это же как...
Ну, то же самое, что Spring Boot делает, да, когда он тебе позволяет совместимые между собой библиотеки, совместимых версий каким-то образом скомбинировать, чтобы это все не упало.
Да, потому что в Java была эта проблема. Я сейчас, когда в Java-ский мир погружаюсь, там до сих пор такая, ну, как бы, вот для меня, по крайней мере, может быть, те, кто в Java варится постоянно, это для них не проблема, а для меня проблема, что ты берешь, типа, окей, надо обновить эту версию зависимости, оп, там минорную, даже патч-версию поднял, оп, уже что-то несовместимо с чем-то. И сидишь, как бы думаешь, да, проще через Spring Boot Parent, конечно, как бы, что там все тщательно подобрано, и обновляешь целиком весь Spring Boot Parent зависимость.
Ну, я с тобой полностью согласен, что это как бы не идеальное решение со всех сторон, но если мы говорим про то, что надо комьюнити раскачивать, а комьюнити у нас сейчас действительно очень слабое, то, может быть, стоило бы попробовать пойти на эти ухищрения и решить как бы лучше последствия этих проблем, чем вот допускать того, что все будут бояться как бы новый open source делать и сваливать все на плечи Microsoft.
Ну, а вот тут возникает вопрос, нужно ли это комьюнити Microsoft, или ему нужно, чтобы ему в Ажур приходили на чем угодно.
Ну, конечно, целью, конечно, чтобы в Ажур приходили, чтобы Microsoft было удобно это все сделать, и чтобы у тебя все библиотеки по дефолту работали, но без комьюнити, надо понимать, это же игра в долгую, без комьюнити все это загнется.
Не, ну без комьюнити
получится
еще раз.
Получится .NET Framework.
Ну так и пусть, если как бы на нем работает единственный софт в мире под названием Ажур, а на Ажур все пишут, не знаю, на Java и деплоят контейнеры на Java в Ажур, а Microsoft собирает деньги с Ажура, так и хорошо.
Ну, опять же, платформа не развивается, идеи не появляются, разработчики не приходят. Кто этот Ажур поддерживать-то будет?
Ну, там в Microsoft много народу, кто-нибудь да поддержит.
Ну, ладно, в принципе, хорошая тема, хорошего решения нет, если вы вы знаете, что нам делать, как бы как раскачать комьюнити, или куда надо свернуть, или что сделать, приходите в комменты, с радостью обсудим.
А лучше приходите это в комменты Microsoft и скажите, что делать Microsoft. Потому что кажется, что без какого-то желания и движения со стороны Microsoft вряд ли что-то будет происходить. Ну, есть такое ощущение, не знаю.
Ну что ж, пойдем постепенно к следующей теме, тем более, давай, что она немножко вот пересекается.
Давай.
Да. А, хочется с вами, дорогие друзья, поговорить о генерации Swagger. Не просто с генерацией, а в билтайме генерации. А, для тех, кто немножко в танке. Swagger, он же OpenAPI Specification, это такой мощненький инструмент, мощненький стандарт на рынке, который позволяет вам в JSON или в YAML документе описывать структуру вашего API. Он там описывает эндпоинты, к которыми нужно обратиться, какие там query параметры передать, полностью модели реквеста и респонса, что там в них должно быть, всякие security ключи, типа авторизации, токены, барьеры, вот это все в этом JSON или YAML документе описано. И это очень такая полезная, хорошая тулзень. И существует очень много библиотек, ну, в частности, самые популярные это Swashbuckle, ASP.NET Core и NSWAG, которые позволяют вам этот документ создать. То есть они рефлекшеном обходят ваши контроллеры, собирают всю информацию и вот в стандартном таком протоколе выставляют ее наружу. На этот стандартный протокол обычно навешивается Swagger UI, и вы получаете вот такую удобную тестилку и просмотрщикова вашего API. То есть для того, чтобы протестировать и посмотреть на ваш API, вам уже не нужно писать какую-то UI-ку, у вас есть вот стандартный Swagger UI, который, в принципе, довольно функциональный и хорошенький. Теперь, какую проблему хочется решить? Вся вот эта генерация на NSWAG и Swashbuckle, она происходит в рантайме. То есть для того, чтобы получить вот этот выходной Swagger документ, вам необходимо ваше приложение запустить. И после того, как вы запустили его, там можно с ним уже что-то сделать. Но очень часто хочется получить вот этот документ в билд-тайме. То есть вы сбилдили и получили вот этот файлик. Зачем мы его получили, это мы обсудим немножко позже. Пока нужно принять за факт, что хочется. Вот. И чтобы это делать, существовало много разных подходов. Я, например, всегда писал свой интеграционный тест, который делается на стандартном iServer, то есть как он там называется, тест Web Application Factory, в общем, который поднимает через Web Application Factory тестовое приложение. У этого тестового приложения просто-напросто дергает URL, по которому живет Swagger документ, и вот и складывал из теста, его складывал прямо на диск, а потом дальше с ним что-то делал. В общем, но опять же, практически то же самое, но Microsoft сделал это немножко удобнее. Он это запаковал ту же самую практически функциональность в удобный пакетик, который теперь называется Microsoft Extension API Description Server. И этот пакетик позволяет вам как раз-таки то, что мы и обсуждали. Генерировать OpenAPI спецификацию, то есть вот этот Swagger JSON документ, прямо из кода в тот момент, когда вы билдите свой проект. Для того, чтобы сие чудо заработало, вам необходимо, ну, на примере, допустим, создать новый Web API проект, добавить туда вышеупомянутый пакет и в csproj файл добавить парочку элементов. Это OpenAPI Document Directory, обозначает папочку, в которой будет сохраняться выходной файл, и элемент OpenAPI Generate Document on Build в true, который как раз-таки и включает вот эту функциональность, чтобы этот документ генерился. Когда вы вызовете .NET Build, после успешной компиляции вашего проекта создаться JSON-файл в папочке, в которой вы указали. Вот так все просто, красиво и понятно. Поддерживается Minimal API, поддерживается MVC. В общем, все это есть. И как раз буквально пару недель назад на GitHub появилась интересный эпик, да, который называется Building, ну, сделаем встроенную поддержку OpenAPI документации в .NET. И эта встроенная поддержка подразумевает собой не просто вот генерацию на лету, ну и прежде всего не только генерацию на лету, а именно вот этот контракт OpenAPI хочется встроить прямо в ASP.NET. То есть, чтобы весь ASP.NET знал об этих структурах хотя бы. Ну, то есть, как описывать контроллеры, как описывать методы, чтобы это можно было, допустим, из кода все описать. И несмотря на то, что ищу по тому, чтобы давайте сделаем ASP.NET Core OpenAPI Package, появилось, как я уже сказал, буквально пару недель назад. Я посмотрел на пакет, который умеет генерить документацию во время билда, И этот пакет начинает публиковаться в Nugget с 2019 года, середины 2019 года. Ну, то есть там буквально уже 5 лет он публикуется, и потому, почему-то issue о нативной поддержке появилась только сейчас. Ну, это какая-то там, не знаю. Большая интересная для меня загадка, как это все работает. Притом в этой issue написано, давайте, пожалуйста, реализуем пакет, который будет называться API Description Server, который будет генерить во время билда. Ну, вот он есть, как бы уже 6 лет публикуется. И эта тема, и эта issue открыта. Я бы понял, что они если бы закрыли там или дали бы ссылку, сказали, уже есть. Но нет, нет. В общем, там какой-то бардак творится, но нас этот бардак не интересует. Нас больше интересует сам факт, да, что Microsoft движется в ту сторону, чтобы стандартные структуры OpenAPI заместить своими встроенными в ASP.NET. И это им позволяет как раз-таки делать много разных фич, например, в частности, генерить вот такие файлы в основе в билтайме. Теперь давайте вернемся к нашему изначальному вопросу. Зачем вот эти Swagger-файлы в билтайме нужны? А нужны они как раз для наших source-генераторов, например. Потому что на основе вот этих файлов очень часто что-нибудь генерится. Самый типичный пример – это HTTP-клиенты. В общем, писать вручную стандартные HTTP-клиенты, которым мы будем передавать строчки в виде урлов, строчки в виде query-стрингов, строчки в виде body – вот это все довольно утомительно и тяжко. Намного легче взять Swagger-спецификацию и по ней сгенерить вам все урлы, все квери строго типизированные, потому что мы знаем про типы, все боди, все реквесты, всю авторизацию, все респонсы, все это в Swagger-спецификации есть. То есть генераторы творят там много интересных, чудесных дел. И таких генераторов их полно на рынке. Ну, в частности, например, прекрасный генератор есть Microsoft Kyoto. Это новый HTTP-клиент-генератор. Я думаю, про него я расскажу отдельно, потому что классная тема. Очень много интересных находок. Поговорим. NSWAG-генератор очень популярный на рынке. Наверное, самый популярный вот генератор HTTP-клиентов. Потом еще эти файлики можно использовать для библиотеки ASP API Versions, которая позволяет вам поддерживать версии в различных нотациях, в урле, в хедере и так далее. В общем, это тоже каким-то образом библиотека может взаимодействовать с помощью этой спецификации, или наоборот, спецификация с этой библиотекой. Каким-то образом этот файл нужен для OpenAPI плагинов, потому что OpenAPI плагины – это такая обалденная система интеграции, да, которая не требует от вас написание точных вызовов HTTP методов, да, то есть OpenAPI плагины пишутся не с помощью того, когда вы указываете, в какой URL нужно заслать какую строчечку и какую строчечку оттуда распарсить, нет, там пишется практически на естественном языке, типа создание пользователя с таким-то именем, и OpenAPI умеет, OpenAI, это наш искусственный интеллект, который, он умеет понимать, что если мы хотим создать юзера, значит, нужно пойти и поискать endpoint, который называется user, если мы хотим создать, там должно, надо поискать метод post, и в этом методе посте, где-то в одном из реквестов, в create user request, найти поле, которое называется name, и заполнить его то, чем мы сказали, да, то есть он работает на основании вот таких терминов, поэтому OpenAI плагины, это тоже очень хорошая точка для потребления вот этой Swagger спецификации, которая, по сути, ему весь вот этот dictionary описывает. Тот же самый Swagger UI, который у нас предоставляет UI-ку удобную, он тоже потребляет эти файлы. Postman, Redoc, в общем, очень много таких тестовых инструментов, которые позволяют тестировщикам каким-то образом просить свою работу, автоматизировать тесты, написать какую-то документацию на ваш API. В общем, все эти инструменты, которые вокруг вот этого стандарта построены, они все хотят Swagger-спецификацию. Это их контракт взаимодействия. И чем раньше она у нас появится, например, на билд-тайме, тем лучше, почему бы и нет. Теперь посмотрим, как это все работает внутри. Внутри это работает практически так же, как я и сказал, как наши деды делали. На самом деле запускается во время билда специальная command-line тулза, которая называется .NET Get Document. Эта тулза находит вашу сборку, вы ей обязаны указать уже скомпилированную сборку. То есть сборка должна быть валидная, скомпилированная и так далее. Это не анализ исходного кода, это не какие-то анализаторы. Это именно поднятие настоящей сборки. Там находится entry point, то есть ваш main. Находится iServer implementation, то есть это стандартный наш хост, он имплементирует rServer. Через DI-контейнер достается некий документ-провайдер, и этот документ-провайдер с помощью рефлекшена, с помощью стандартного IP-эксплойера и так далее, то есть в итоге с помощью рефлекшена, да, анализирует все ваши контроллеры, все ваши методы и возвращает вам, генерит и возвращает вам вот этот документ. В принципе, такое всегда можно было сделать с помощью тестов, но вот в билтайме и отдельной тулзой, которая запускается, это немножко удобнее. Планы про эту библиотеку. В будущем собирается добавить YAML-спецификацию, то есть поддержка Swagger-спецификации в виде YAML. Это два таких популярных формата, JSON и YAML, которые обычно поддерживаются параллельно. В общем, у Microsoft сейчас поддерживается только JSON. Планируют засунуть туда JSON-схему. JSON-схема – это тоже такая очень большая тема, которая нужна для того, чтобы как раз-таки указывать, какие параметры, какого они типа, обязательные или необязательные, как они могут друг друга замещать. Ну, в общем, то, чтобы работать нормально с типами. Чем JSON-схема интересна? Тем, что она, тема реализовать JSON-схему, она, скорее всего, по глобальности не меньше, чем реализовать свой собственный JSON-сериализатор, на который SystemTechJSON Microsoft переделал. Не зря у нас в стандартном сериализаторе почему-то сразу не сделали схему. Ну, потому что это довольно такая большая, хорошая работа. И кажется, что это вот новая такая большая библиотека в стане JSON, которая может к нам добавиться. Также интеграцию хотят сделать с XML-комментариями, потому что, естественно, когда у нас генерится Swagger-документ, у него есть поле description, в котором описывается человеческим языком, зачем тот или иной метод нужен. И обычно для Swagger эту информацию берут из XML-комментариев над методами контроллера. В общем, сейчас это не поддержано, тоже хотят вставить. И, соответственно, они хотят заместить, в том числе, не только в билдтайме генерацию этого Swagger-спецификации. Но если они ее умеют генерить, очень глупо останавливаться только на билдтайме. Естественно, очень много инструментов и фреймворков рассчитывают на то, что она всегда есть в рантайме. Да, то есть, в общем, в рантайме они тоже хотят сделать метод map OpenAPI и выдавать этот документ. Чем, собственно, немножко уже топчется на поле свежбакла и nswaga. И также они хотят сделать Aspire Dashboard. Вы, наверное, от нас много наслышаны про Aspire Dashboard и надеялись, что в этом выпуске мы про Aspire ничего не скажем, но нет. Aspire. Это, наверное, единственная тема про Aspire, которая у нас сегодня будет, но все же это она. Aspire Dashboard, он же красив, да? Там у него есть графики, у него там есть метрики, у него там есть логи, у него там есть, в общем, список просто подов. То есть он красивый, сообщает там полностью всю информацию о приложении. А как было бы прекрасно, если бы он вам еще и сообщал список всех API-контроллеров, которые у вас там торчат, всех API-эндпоинтов, которые у вас есть. И не просто сообщал, а давал бы, допустим, способ их вызвать. Там вбить какие-то данные, вбить какой-нибудь боди, авторизоваться, может быть, и вызвать, и посмотреть, что ваше приложение реагирует, работает на API-контроллере. Короче, сделать такой тестовый API, то есть тестовый UI для тестирования API. В общем, 100% замещение Swagger UI, тоже популярного инструмента. Как это будет сделано, как бы, или Microsoft свой Swagger UI напишет, или возьмет стандартную библиотеку Swagger UI, пока неизвестно, но, глядя на текущий дашборд, где Microsoft не взял там ни Grafana, ни Prometheus, ни SIG, ни кого-то еще, а переписал все сам с нуля, что-то меня терзают смутные сомнения, что Swagger UI тоже нужно задуматься о своем месте на рынке. И как там, индивидуальность вот эту по Andrew Locke перепроверить, а точно ли у вас библиотека красивая, индивидуальная и с оригинальной идеей?
Ну, да, не знаю, я, честно говоря, давно уже Swagger UI именно не пользовался для тестирования, то есть как-то все обычно другие клиенты, либо всякие .http, либо то, что в райдере там в идее и прочих есть поддержка HTTP-файлов, ну, Postman, куда он денется, хотя...
Ну, а ты тестировщиком заходил там каким-нибудь или писателем документации? Они же не будут тебе райдер пользовать.
Ну, Postman. Хотя...
Postman хорошо отожал рынок. Хотя, опять же, мы загоняемся, если мы посмотрим на лицензии и стоимость, не самый лучший инструмент.
Да, у Postman, кстати, даже вдруг вы не в курсе, но легкий автоп, появилась альтернатива под названием Bruno. Погуглите, офлайновый клиент, ну, в смысле, что он хранит все офлайн, типа в файликах своих, без вот этого монструозного единого файла из Postman, экспортирования коллекции. Вот, и при этом вроде как это самое. Я не смотрел еще, просто слышал где-то. Лежит в закладках, она потом будет проверить. Я пока пользую Insomnia, если вы вдруг тоже не слышали. Да, Swashbuckle, что-то я хотел сказать. А, да, про Swashbuckle. Забавный факт, в принципе, эта новость у меня была отложена для кратко о разном, но на самом деле могу рассказать сейчас. Соседние GitHub issue, в смысле буквально плюс один от того, который рассказывал Толя, это про то, что новость, что Microsoft собирается отказываться от Swashbuckle, то есть у Microsoft была такая, ну, коллаборация, не сказать коллаборация, в общем, они использовали Swashbuckle в ASP.NET Core для того, чтобы как раз генерить тот самый OpenAPI, не OpenAPI, да, что у нас Swashbuckle генерит?
Ну, Swagger спецификацию.
Ну да, по сути, как бы Swagger спецификацию в OpenAPI. Проблема в том, что вот
это. Кстати, смотри, еще один пример коллаборации Microsoft. Да, это, наверное, второй. Вот когда они использовали NewtonSoft и SwashBuckle, по-моему, две единственные библиотеки, которые использовал Microsoft
в Identity. Identity еще.
Identity, он еще, по-моему, тогда микрософтовский какой-то был.
Нет, Identity сервер, но внешний, который четверочка-то была же.
Ну, хорошо, да, допустим, Identity тоже.
Да, вот Identity еще был. Ну вот, короче, ASP.NET Core SwashBuckle или SwashBuckle ASP.NET Core пакет, как он там назывался, он, в общем, давно не поддерживается достаточно, то есть там последний коммит что-то типа в 22-м году, его никто давно уже не обновляет, автор, как бы, по-моему, разместил иши про то, что, ну, как бы, я это буду счастлив его кому-нибудь отдать, если кто-то займется. И поэтому, ну, как бы тут вроде бы обоснованное решение, да, со стороны Microsoft. Окей, такую библиотеку вроде как странно уже использовать. Хотя даже в этот issue прибежали ребята со словами, что ага, а что же вы не законтрибьютили туда, давайте вы теперь будете ее поддерживать, все такое. Microsoft такой, ну, как бы, ну, а нам-то это как бы зачем?
Вот. Ну, смотри, я бы с тобой согласился, что это, этот issue был продиктован тем, что эту библиотеку никто не поддерживает, если бы Microsoft от SwashBuckle перешел, например, на EventSwag, который прекрасно поддерживается. Но он-то не перешел, он написал свое. Кажется, что это была не причина, это был повод.
Ну, возможно, да. То есть, ну, как... занять своих, написать на современном, правильном этом самом, не зависеть. Видишь, зависимость от сторонних тоже как бы непонятно, потому что нет никаких гарантий, что ты захочешь что-нибудь сделать, а они типа не захотят. Ну и что ты будешь делать?
Безусловно, конкурентный рынок имеет свои минусы.
Вот, монополия рулит. А вот тебе нужно там для ажура обязательно вот что-то там сделать. И у тебя план, график, вот это все, а у тебя pull request сторонний не принимает эта библиотека. Что ты будешь делать?
Не, ну минусы есть, я согласен. Хотя тут... SwashBuckle настолько гибкий, что там можно из него делать вообще абсолютно все, что
угодно. Да нет, понятно, что есть, да, и понятно, что можно было бы просто форкнуть библиотеку к себе и держать ее в Microsoft, например, а не переписывать. Ну, как бы решили, что так. Ладно, посмотрим. Ну, давай, поехали дальше. У нас есть еще немножко новостей. Даже не новостей, а статей. Одна из статей – это про довольно древнюю тему, которую мы довольно давно не затрагивали, именно про релизм, ченнелы и так далее. Когда мы последний раз упоминали ченнелы в этом подкасте?
Ну, наверное, как они только появились. Какой-то очень большой популярности почему-то не получили. То есть я не вижу их там ни в статьях, ни в докладах, нигде они почему-то не мелькают. Ну, хотя по бенчмаркам должны были прям хорошая замена чему-нибудь стать. Но ну, нет, не стали.
Да, они, видимо, довольно такая узкая нишевая штука. Так, кому надо, они используют, кому не надо, ну, значит, видимо, не используют. Либо действительно они настолько прямолинейные и просты, что просто берем и используем. Так вот, статья, она довольно давняя, полгода ей. Но, в общем, это, наверное, не настолько давняя, чтобы про нее не поговорить. Автор задумался о следующей штуке. Ну, там, с некоторой предысторией, но смысл задачки сводится к этому. У нас есть... ряд задачек. Каждая из задачек это какие-то там, не знаю, операции с базой данных, например, вызовы API-шек и так далее. То есть какие-то не только CPU задачки, а там в том числе есть вот-вот. И нам нужно сделать N таких задачек, да, плюс-минус как-то параллельно, возможно, не очень параллельно, но по возможности как можно быстрее. И если бы мы жили там, не знаю, много лет назад, то было бы понятно, что, скорее всего, TPL, да, parallel for each, вот это все, закинуть это все в какой-нибудь concurrent bag, и потихонечку каждый из тасков оттуда тянет, что бы сделать, и аккуратненько через parallel for each выполняется. И он как раз подумал, что, ну, может быть, это как раз задачка для ченнелов, выглядит как бы прям идеально, можно сказать. И дальше вся статья, собственно, про это. Она не такая большая, но основные мысли расскажу. Значит, во-первых, в TPL, да, то есть Task Parallel Library, то, что Parallel for Each, вот это все, есть такая опция под названием Max Degree of Parallelism, которую можно не указывать, но если вы ее указываете, то вы таким образом ограничиваете количество тасков, которые будут одновременно исполняться. Ну, довольно жесткое ограничение. Все остальные будут поставлены в очередь, пока не освободится, соответственно, место для выполнения следующих. И понятно, что если ваши ворклоуды, то есть те таски, которые вы выполняете, в себя включают какой-то I/O, то есть обращение к базе данных или обращение к сети, то, скорее всего, в этот момент таски будут висеть, ничего не делать, но поскольку таска не закончена формально, то TPL-ная логика не будет давать выполнять следующие таски. В результате он набросал некоторый тестик, то есть там небольшой workload на сотню, по-моему, айтемов, некоторые рандомные дилеи внутри каждого айтема, чтобы симулировать какой-то I.O. И попробовал потестировать через channel, через parallel for each для 4, ну, с ограничением в 4, parallel for each async тоже с ограничением 4, чтобы понять разницу между синхронной и асинхронной версией. Потом попробовал увеличить for each async до 40, то есть 10 раз больше сделать. И попробовал сделать for each async без явного указания max degree of parallelism. И получилось следующее, что ченнелы, ну, реализация на ченнелах, которая довольно топорная, просто все таски в ченнел закидывает и аккуратненько экзекьютит их подряд. Ну, подряд с галочкой, сейчас со звездочкой, сейчас объясню почему, не совсем подряд. Заняла 68 миллисекунд на его, значит, компе. Версия parallel for с четырьмя с ограничением в 4 заняла 800, короче, миллисекунд. For each async на таких же объеме занял 754, то есть, считайте, столько же времени. For each async от 40 это 100 миллисекунд уже, приближается к ченнелам. Ну и for each async с дефолтным вариантом, когда вы не указываете явно max degree of parallelism, и он, вероятно, сам считается в зависимости от количества ядер, которые у вас есть, он занял 380 миллисекунд, то есть такая серединка на половинку. И дальше он делает из этого следующие выводы. System Threading Channel... То, что он, ну, быстрее, чем Parallel for на 4, с degree of parallelism 4, ну, тут как бы это вообще не сюрприз, потому что, поскольку у нас есть в тасках тот самый I.O., ну, или рандомный дилей, да, в нашем случае, то понятно, что все остальные таски просто ждут в очереди, пока оно выполнится. Даже если вы увеличиваете до 40 элементов, все равно понятно, почему это чуть-чуть медленнее, чем ченнелов, ну, потому что по факту у вас 40 тасков начинают исполняться, ну, и 60 все равно все еще ждут, пока первые 40 там, поочередно начнут завершаться в зависимости от размера дилея. А при этом он говорит, что забавно, надо понимать, что это все еще параллелизм на тасках, а не на потоках, потому что в его измерениях это количество потоков ни разу не превышало 19. Такое волшебное число, не больше 19 потоков всегда создавалось. И понятно, почему System Threading Channel такие быстрые, потому что фактически та логика, которая у него была написана, она по сути никак не ограничивает параллелизм, да, она просто берет все таски из channel и бодро их закидывает на исполнение. И чем быстрее они, ну, по сути, они все начинают выполняться одновременно, так или иначе. И с этим есть проблема, потому что если у вас там, например, обращение к API или к базе данных, где у вас там есть лимитированные ресурсы в виде количества коннекшенов, или API сторонний не может проживать такое количество обращений, то у вас проблема, и тогда таки нужно ограничить параллелизм. Ну и тогда возвращайтесь в for each async. Но при этом ченнелы сильно упрощают вот эту вот модель программирования, то есть она по сути у вас становится линейной, вы можете считать, что вам результаты из channel возвращаются плюс-минус последовательно, в отличие от TPL, который завершается там совершенно непонятным образом, там надо писать всякие VNOL, там вот это все по таскам, ну и всякую такую мультипоточную, ну даже не, может быть, не многопоточную, но некоторую магию на тасках творить. И основной, пожалуй, вывод, который он делает в этой статье, если вы вдруг используете for, то есть если вам нужно ограничить параллелизм, используйте for each async, но обязательно указывайте max degree of parallelism, потому что иначе это будет выбрано некоторое число. Возможно, оно будет плюс-минус оптимально, но оно будет такое средненькое. То есть, с одной стороны, вы не ограничиваете вот это вот количество одновременно параллельных какой-то вам известной величиной. То есть вы не знаете, может быть, при одном запуске у вас будет там, не знаю, 4 таски одновременно выполняться максимум, а при другом 40, и ваша внешняя API, которой вы, например, стучитесь, будет не очень счастлива. То есть лучше явно задавать. А с другой стороны, если вы ограничиваете слишком сильно, то, ну, так получится, что ограничится слишком сильно, то вы, может быть, как бы сами того не зная, ограничиваете себе пропускную способность. То есть, как и всегда, долго-долго длинная статья, ну, не очень длинная, но, тем не менее, много-много там чиселок разных и так далее, сравнений и всего такого, но в конце один естественный простой вывод, который можно сделать практически для каждой статьи про перформанс. Измеряйте ваш кейс, понимайте ваши ограничения. Вот так вот.
Ну, скучно, хочется как бы channel и в 10 раз быстрее.
Так channel это в том-то и дело, что 10 раз быстрее, но проблема в том, что если ты там дергаешь API-шку, которая не скушает 10 раз быстрее, а вернет тебе типа retry later, то ты на эти 10 раз быстрее channel вернешь поле с бэкофами и как бы Надо ли оно?
Ну, хуже-то не будет, как бы я в любом случае поле наверну. Ну, разница на чем?
Ну,
а вот если эта пишка скушает, вот тогда будет прирост производительности.
Ну, когда-нибудь, когда ее пофиксят, когда да? Не... Ну, как
да,
бы...
да, когда пофиксят.
Да-да-да, или на БД сервер накинут там ресурсов, и он внезапно станет в два раза больше коннекшенов обрабатывать. Ну, может быть, не знаю.
Ну, смотри, как Garnet, его просто запустили, он на любых объемах, на любых данных все показывает в 100 раз быстрее. Вот, вот это нормально тут работает.
Точно, подменяешь Redis контейнер на такую штуку и сразу зашибись.
И сразу в GC-хол.
Ну, тоже как получится, да. Куда ж без дырок-то. Ну, вот такие дела, короче, посмотрите на channel. На самом деле, действительно, штука. Я тоже, по-моему, один раз в жизни только что-то написал на channel-ах. Где-то они так хорошо легли. В логику, в остальном что-то особо не надо. Ну, может быть, потому что я пишу в основном бизнес-логику, где особо channel как-то не сильно нужны.
Да, я, по-моему, ни разу нормальную логику на channel-ах не писал, ну, то есть нормальную инфраструктуру. У меня все время почему-то хватало чего-то другого. Только такие игральные проекты, которые чисто на попробовать, чисто потестить что-нибудь. Тоже обидно, как бы. Ну. Это может, мы с тобой стареем, знаешь, много
бизнес-логики пишем. Вот я как раз хочу сказать, это потому что мы старые, и у нас достаточно, так сказать, руки помнят, как писать все на условном TPL. И, как бы, ну, на ченнелах, наверное, побыстрее, но оно уже достаточно хорошо работает на TPL. Пусть работает на TPL.
Да, ну, если у вас есть опыт работы с ченнелами и вам понравилось, то приходите, расскажите, а в каких ситуациях, в каких проектах это следовало бы использовать.
Да, а если вы уже недостаточно старый или еще недостаточно старый, то, наверное, вам понравится следующая тема про искусственный интеллект. Мы очень редко говорим про искусственный интеллект.
Захайпили вообще. Здесь соединилось две просто темы, про которые мы редко говорим. Ну, во-первых, искусственный интеллект – это какой-то гребаный хайп, который непонятно в какие ворота вставлять. А во-вторых, это UI. Да, мы про UI, ну, пытаемся много говорить в виде MyUI и так далее, но у нас плохо получается, потому что в UI сейчас вообще какая-то стагнация, дырка, бездна и все такое. UI-фреймворки катятся куда-то не туда. И вот, чтобы хоть как-то вот эти темы, блин, поднять и что-то в этом духе, я нашел интересную статью, которая как раз называется Introduction .NET Smart Components, то есть, которая соединяет в себе как раз и UI, и Artificial Intelligence контролы. Я думал, что, опять же, это какой-то проходной базворд, но, почитав статью, действительно захотелось с вами о ней поделиться. Во-первых, там есть текст, а во-вторых, есть видео. И видео представляет не кто иной, а автор Стив Сандерсон. Он автор не только смарт-компонентов, он автор еще Blazor, автор и много такой энтузиаст WebAssembly. Вообще, он там писал какой-то headless веб-браузер, оптимизированный под WebAssembly, какие-то там компоненты на серверненные, на кубернетесе пишет для WebAssembly. В общем, отличный эксперт, признанный чувак, и он много вот таких вот вбросов делает, и в частности, вот один из его сбросов – это смарт-компоненты. Вкратце попробую вам рассказать, но если есть возможность, посмотрите или видео, или посмотрите статью, там в статье прямо гифки, красивые рисунки, которые примерно дадут вам понимание вот того, чего я сейчас попытаюсь передать словами, потому что это довольно интересный пользовательский опыт. В общем, чем меня статья зацепила, что это не какие-то банальные улучшения скролла или плавности прокрутки, как бы, да, а что-то новое, что можно донести пользователю, и интересно и программистам, и пользователю. Он нам представил несколько вот таких смарт-компонентов для Blazor. Первый из них – это Smart Paste. То есть это специальная кнопка, которая позволяет вам сделать умную вставку. Что это значит? Допустим, типичный пример, когда у вас есть страничка доставки товара. И в этой страничке вы обычно должны заполнить такие поля, как ваше имя, фамилия, номер телефона, страна доставки, почтовый номер, улица, дом. В общем, очень много таких довольно примитивных, понятных полей. Заполнять их все подряд довольно муторно и тяжко, тем более есть возможность ошибиться. С помощью всего-навсего одной строчки, когда мы меняем обычный button на Smart Paste button в Blazor, который использует, естественно, смарт-компоненты, у нас появляется такая возможность, что на этой форме появляется специальная кнопочка Smart Paste. Когда пользователь ее нажимает, перед ним открывается такое текстовое окошко, куда в произвольной форме он может ставить абсолютно любой текст. Например, меня зовут Вася, я живу в России, мой город такой-то, мой код такой-то, улица такая и так далее. То есть обычный какой-то произвольный текст, который вы можете выдрать, допустим, из какой-нибудь почтовой рассылки там, или еще откуда-то, или просто из сайта, или своей биографии на сайте скопировать, вот его и вставить. Абсолютно не важен формат, вот что интересно. И вот эта умная сволочь, Она этот весь текст понимает, анализирует сущности, понимает, кто из них first name, кто last name, кто из них телефон, кто такой country и как, на какой улице вы живете, по какому номеру дома. И вставляет это все в каждое в свое поле. При этом ничего абсолютно размечать не нужно какими-то определенными тегами. Там, не надо говорить, в каком поле у меня хранится телефон. Он сам догадывается по тем лейблам, по тем реплейс-текстам, которые у вас уже есть на контролах. То есть он способен сам все это проанализировать. В общем, выглядит довольно интересно. Следующий компонент – это Smart Text Area. Здесь use case подразумевается такой, что вы, например, часто пишете какие-нибудь письма или отвечаете в каком-нибудь, например, саппорте на какие-то тикеты, вот что-то в этом духе. Например, представьте, что если вы выполняете роль HR-специалиста, да, который, например, у которого задали вопрос, а могу ли я пойти в отпуск? Вот, и вы должны написать такое... как бы хорошее письмо, типа «Здравствуйте, дорогой мой сотрудник, я вас очень люблю, у вас там осталось только отпуска» и так далее. В общем, эти письма все писать довольно муторно, потому что они все довольно однотипные и отличаются там какими-то довольно мелочами. То есть просто так шаблон вставить однотипный у вас не получится, потому что у каждого сотрудника там различное, допустим, количество отпусков осталось, или вы поприветствуете его должны по-разному, или покланяться в другую сторону, но там 80% – это темплейт. А что подразумевается в таком случае? Подразумевается заменить ваш text area на smart text area. Это специальный текст бокс, в котором вам искусственный интеллект помогает дополнять этот текст. Каким образом он дополняет? Точно так же вы должны дать ему небольшую базу текста произвольного текста, абсолютно никак не структурировано, в которой вы напишете, что я там работаю в такой-то компании, обычно у наших сотрудников 28 дней отпуска оплачиваемо, подробнее прочитать о том, как расходуется ваш отпуск, можно по такому-то урлу, сайт компании такой-то, если есть вопросы, пишите на e-mail вот HR department, вот, на вот такой-то. Да? И дальше вы начинаете, когда уже сам специалист начинает с этим текстом работать, ему, грубо говоря, возникает вот такой IntelliSense. Но IntelliSense, который полностью в том контексте, что он сейчас пишет. Если он пишет там «Хай, дорогой сотрудник», он там подразумевает стандартную, вставляет под стандартную фразу приветствия. Вы, естественно, можете ее применить, немножко поменять, немножко подделать под ситуацию. Когда вы пишете «У вас осталось», и он вам подставляет сразу 28 дней оплачиваемого отпуска, потому что по такому урлу написано наши полиси компании, URL компании, если есть вопросы, напишите по такому-то e-mail, то есть вот эти все тексты, вот эти все текстовые блоки он вам подставляет. И вот кажется, что если ваша задача состоит в том, чтобы или часто отвечать на письма, или заполнять какие-то формы, которые более-менее действуют по стандартным шаблонам, но имеют вот небольшие какие-то ответвления, то вот это идеальный просто компонент, потому что он умеет подстраиваться под ваши текущие желания и в то же время обладает всей базой данных, по сути, вашей компании. То есть вы из этой базы данных с помощью того текста, который сейчас набираете, он вам сразу подставляет уже готовые значения, то есть, например, урлы, стандартные цифры, стандартные e-mail'ы, номер телефона директора, вам достаточно просто намекнуть на то, что вы собираетесь это выводить. И вам не нужно где-то искать какие-то ранбуки, там лезть куда-то в вашу вики, оттуда что-то копировать. Вот эта вся вики у вас просто на кончиках пальца появляется. Еще один компонент, наверное, это уже последний, это Smart Combo Box. Ну, думаю, стандартный Combo Box вы все себе представляете, да, это какой-то текст, и у него есть выпадающий список с какими-то предложениями, которые вы можете выбрать. Проблема обычного комбо-бокса заключается в том, что вы для того, чтобы... Ну, представим, что он огромный, да, что он большой. Не знаю, там, города, страны, что-нибудь такое. Более-менее реальное, но большое. И вот вы пытаетесь оттуда что-то выбрать. Для того, чтобы что-нибудь там написать в этом комбо-боксе, чтобы быстрее выбрать, вам необходимо обязательно знать о наличии такого слова в этом подставляемом списке, да, то есть вы обязаны знать, как называется город, если вы там хотите его поискать, или обязаны знать, как он пишется, или страну. Ну, город и страну, наверное, уже все знают, а если вы приходите на какой-то сайт, допустим, создаете ишью на GitHub, и вас просят из комбо-бокса указать категорию, да, которая относится к этой ишью. Да я понятия не имею, какие у этого сайта, какие у этого приложения, какие у этой библиотеки там есть категории, какие они там забили, я не знаю. И вот мне приходится весь этот комбо-бокс открывать, как-то мотать, как-то подставлять. Это обычно бывает очень неудобно. Вот Smart Combo Box позволяет вам, опять же, заменить стандартной одной строчкой обычный комбо-бокс, и он позволяет вам делать семантический матч. Что это значит? Это значит, что вы, например, если введете в этом комбо-боксе слово «самолет», но при этом в выпадающем списке, который предлагает вам UI, слова «самолет» нет, но там есть что-то семантически похожее, например, «путешествие» или «публичный транспорт», он вам предложит выбрать из вот этих слов. То есть по слову «самолет» он вам выдаст «путешествие» или «публичный транспорт», и вы уже можете что-то ввести. Возвращаясь к моему примеру с issue. Если вы пришли на какую-то библиотечку и хотите там, допустим, попросить автора поддержать мобилку, вы вводите слово «mobile», и в комбо-боксе вам выскакивает уже подсказки в виде Android, iOS, Mobile Security, Mobile Accessibility. Ну, то есть, такой семантический матчинг. Он знает, что Android относится к мобайлам, он знает, что iOS относится к мобайлам. Может быть, вы хотели как-то выйти на вот это. То есть, он вам помогает вводить вот такие сложные, большие, подбирать значения в таких больших-больших комбо-боксов. Прелесть этого компонента, в отличие от предыдущих, в том, что его не надо ничем обучать. Все вот этот семантический матчинг, то есть как слова соотносятся друг с другом, кто в кого входит и где входит, это уже включено в ту модель, которую он юзает для того, чтобы это все работало. Как вы, наверное, догадались, все это работает на какой-то artificial intelligence модели, да? То есть вам нужен какой-то бэкэнд обученный. И там поддерживается OpenAPI backend. OpenAI backend. Ужас, столько много похожих слов с OpenAI и OpenAPI. Короче, OpenAI backend. Да, что это значит? Это стандартный протокол, по которому поставляется, допустим, например, там ChatGPT. Да, это стандартный протокол OpenAI. Казалось бы, мы все завязаны на OpenAI, но на самом деле нет. Потому что вот этот протокол OpenAI, он уже на самом деле стал стандартным для всего рынка. Потому что все другие модели, которые выпускаются, им абсолютно несложно поддержать свой стандарт OpenAI. Ситуация похожая, например, с Redis, да, когда уже выходит у тебя какой-то новый кэш, ему совсем несложно, а даже очень даже полезно поддержать протокол Redis. Тут такая же точно ситуация. То есть поддерживается абсолютно любая модель, которая, абсолютно любой движок даже, который умеет OpenAI протокол. Например, OLAMA. OLAMA это такой, это не один движок, это такой бэкэнд, который поддерживает на себя очень-очень много моделей. Там у них, блин, больше десятка, я думаю, там к сотне уже приближается количество моделей. Это там открытые модели, какие-то другие модели, оптимизированные под то, оптимизированные под все. Если интересно, просто зайдите, посмотрите. То есть, на самом деле, чтобы эта штука у вас заработала, вам не обязательно пользоваться каким-то страшным онлайновым OpenAI бэкэндом. Вы вполне можете на OLAMA поднять у себя где-то локально какую-нибудь модель, которая вам подходит, и вполне юзать ее. То есть, любой API, который совместим с OpenAI. Вот такие интересные компоненты, которые хоть как-то вносят в индустрию поменьше хайпа насчет искусственного интеллекта и побольше интереса к уже к устаревшим UI-компонентам, и которые как-то способны оживить вообще всю там пользовательский experience, который сейчас мы все имеем вот в таких скучных каких-то местах типа заполнения форм или написания там issues, или написания писем, или вот, вот таких вот вещей, которые не хочется обычно заниматься.
Да, было бы прикольно. Заходишь в какую-нибудь Jira, говоришь, создай новый issue, и туда пастишь call stack, а он такой сразу, а вот ты делал то, возникло то, проблема такая-то, а фикс такой-то, вот pull request.
Да, вот тебе сразу патч, вот pull request, иди его проверь, одобри, как бы, и все, мы его замержим сразу в мастер.
Да, было бы, конечно, прикольно. Но
я думаю, к этому идем, почему нет-то, ну?
Ну, поведение все-таки, сценарий-то ты не узнаешь из call stack, скорее всего, как ты до этого дошел.
Но... Ну, ты узнаешь call stack, в этом call stack наверняка у тебя нет проверки на null, а это уже как бы 80% всех багов.
Ну, типа того, да, наверное, так. Ну, чё, давай потихонечку двигаться к концу. У нас есть на самом деле секция кратко о разном, где действительно сегодня особо разного нет, потому что про свашбакл я уже рассказал, поэтому там всего лишь одна единственная новость, и та очень краткая.
Я просто-напросто хотел вам напомнить, что на самом деле .NET 7, хоть и появился, наверное, недавно по нашим меркам, поддержка .NET 7 уже прекращается. 14 мая Microsoft прекратит официальную поддержку. Ну и нужно напомнить, что это был не LTS, поэтому он прожил так недолго. А вот LTS – это .NET 8. И поэтому всем рекомендуется семерки переходить на .NET 8, который проживет недолго, ни мало, до 10 ноября 2026 года. Поэтому если вдруг вы на семерке, то, наверное, пора уже озаботиться о том, чтобы перейти на более свежую и стабильную версию.
Да, ну и на этом мы уже точно будем завершать сегодня. Мы смогли поговорить о Microsoft Garnet, узнали про то, что добавят в Priority Queue в 9.NET, обсуждали опыт Джимми Богарта про перенос старых .NET Framework приложений на новый .NET, узнали, как страдает комьюнити Microsoft, потому что Microsoft либо делает слишком много, и либо наоборот не пишет уникальные, единые, стандартные библиотеки для всего. Посмотрели на то, как Microsoft собирается генерировать OpenAPI спеки в билдтайме, вспомнили, что есть такая штука System Trading Channels, и немножко сравнились с TPL, ну и посмотрели на новые смарт-компоненты в Blazor. На этом у нас, наверное, на сегодня все.
Да, да, точно все. Ну, вы тоже там не забывайте, комментарии, репосты, шары, рассказывайте друзьям и все такое, вы знаете, где нас найти. Всем до новых встреч, всем пока.
Всем пока.